бумажки, просто передать мне бумажки.
Я могу даже одну тетрадку для этого выделить. Надо? Это же не всегда, когда человек первый раз, он так не решается прямо задавать вопрос.
Можно тогда вот этот вопрос по
поводу вчерашней
темы, да, про эти стадии? Как бы ты человек уже определил, на каком стадии находится? Мы сегодня говорили об этом.
Да.
Что ему делать? Только он понял. Он на первой стадии. Что дальше?
Он понял, что
от 0 до 7
он все еще рад, что его не абортировали, да?
Все еще рад, как живет, это
все классно.
Калиюга так всю жизнь наслаждается. Ой, спасибо.
Понесло. То есть вопрос в том, что если человек определил, что несмотря на то, что по своему возрасту он должен быть на 6-й стадии или 7-й, то есть он должен получать, напоминаю, как там был. Первая — любовь, забота родителей. Вторая — любовь друзей, домашних и да, друзей и домашних, очень близкое окружение, то, где мы вырастаем, двор. Это витамин D. Двор, друзья, домашние. Это с 7 до 14 лет ребенок получает. Витамин Р сначала получает родители. Витамин Р — родители. Потом витамин D — двор, друзья, домашние. Обязательно. Любовь этих людей. У нас всегда есть, у многих есть воспоминания о том, с кем мы дружили в детстве. Если мы встречаем этих людей, что-то такое все равно светлое. Кем бы этот человек ни стал впоследствии, как бы его судьба не сложилась, какая-то привязанность, что-то светлое остается. Далее, витамин Е – это единомышленники. Взаимодействие с людьми, начавшими двигаться к тем же самым целям. Как бы что-то изучающее вместе, или там сокурсники в университете, или вот наши традиции, люди приходят жить в храм и вместе там ездят распространять книги, остается тоже единомышленник. Так, вроде бы, дружбы большой нет, но это человек, который к тем же вещам стремится, мы с ним сотрудничаем. Это тоже очень ценный витамин, получать поддержку и радость, и как бы этот обмен такой, да, совместное участие с единомышленником, с людьми, придерживающимися тем же взглядов, или с тем же видом счастья, как еще принято говорить. Дальше идет витамин С — себя, то есть это самодостаточность, любовь к себе. Человек должен развить какую-то любовь к себе. Как он может предлагать служение, если он считает, что это гадость какая-то? Как женщина может быть хорошей женой, если она считает, что у нее вообще ничего хорошего нет? Муж там что-то увидел во мне хорошее, поэтому мне надо держаться за него руками и ногами, потому что я дрянь, грязь, корова, ворона, жабина, конопатая, там еще что-то. То есть остались, эта вера осталась во все это, что ей говорили про себя, да? Поэтому самодостаточность имеется в виду, что человек должен тот дар, который он получил, что вот это мне дано, вот такой тип тела, вот такой, такие качества, вот такие, такая, например, девушка, стыдливость. Или три женщины, девушки ненавидят себя за стыдливость. Они думают, что это комплекс какой-то. На самом деле веды говорят, это единственное, самое ценное, большое богатство женщины. Потому что это, когда женщина стыдится, она краснеет. Краснеет — это означает, что ее психическая энергия поднимается вверх сразу. Понимаете? Вот той, которая уже не стыдится, ну, краснеет по-другому. Да, как бы. То есть энергия остается там, где она есть. И поэтому, когда человеку 30-40 лет, женщина, он что-то такое, что-то пошутил, ей такую какую-то шутку там отпустил, знаете, как сейчас модно, такие всякие шутки плоские, в стиле MTV. Да. И оно так раз и краской залилось. Так, просто лицо залилось. Человек в шоке даже. Он такой, как-то в 30 лет он смотрит, такой, женщина краснеет. Это означает, что чистота и целомудрие, они присутствуют. Очень хороший признак. Но некоторые считают, что это изъян. Дура какая-то, раскраснелась. Позор-то какая! Теперь ей уже из-за этого стыдно, что ей стыдно. Теперь она вообще в землю готова думать, что мне какие-то, может быть, заказать какие-то румяна такие, белила, чтобы по уши измазаться, и чтобы никто этого не видел. Да? То есть только глаза, чтобы торчали, и все. Если покраснела, но все равно видно, я такое видел, девушка, она покрасилась полностью белым, все равно покраснела, было видно. Моя жена, когда в театре играла, так, там грим такой был, абсолютно белый, но когда пришел духовный учитель, это было не скрыть это, да? Поэтому самые немыслимые вещи могут приходить в голову, чего стыдиться, но любовь к себе означает, что человек находит во всем, что... Во всем хорошем действительно, что он есть, он находит ценности, благодарит за это Господа или благодарит за это родителей. То есть он не считает, что это просто его рождение, это какое-то сплошное недоразумение, что просто вот я вот как вчера, явно у нас тут некоторых курсантов есть дефицит этого витамина, то может быть, я варна санскара, у меня все санскара, больше ничего другого. Если не знаю. Но это не было так, наверное, на 100%. Но не очень хорошо себя воспринимать как бы только как. Я вот безнадежен без этого. Потому что я родился в Кали-Югу. Не для этого вам говорю, что, ну, как бы, где мы находимся еще, чтобы уничтожить себя. Потому что если мы себя ничем не считаем, то нам и дать-то нечего особенно. Как минимум мы можем быть проводниками. Если мы сами ничего не представляем, мы можем быть проводниками как бы любви, заботы, знаний, идущие от людей, которые представляют из себя что-то. Например, когда Шрила Прабхупада начал проповедовать на Западе, то он однажды сказал, что мне Кришна не послал ни одной достойной личности. Он так сказал. То есть, как бы, имеется в виду изначально, как бы, изначально человека, который был очень возвышен. Но он этих людей задействовал в служении Богу, и они стали проявлять самые потрясающие качества. И до сих пор проявляют. Кто вот на фестивале был в Литве, то те видели, что там хватает наидостойнейших личностей. То есть так вот бывает, что мы сами себя не очень высоко ценим, но если мы слишком себя принижаем, мы тогда не можем прийти в контакт с любовью других, и тогда передавать любовь другим не можем. Если я совсем корова, ворона, жабина, конопатая, то тогда кто меня будет любить? А если меня никто не будет любить, как же я буду любить детей? Ну, через любовь через меня не идет, любовь мужа, любовь Бога через мужа, любовь мужа через меня и дальше к детям, а от детей дальше, другим людям, обществу. Как я буду других любить, если я считаю, что меня не за что любить, я, да? И такой страх, например, присущ женщинам, мужчинам тоже считают, что у них нету там возможностей, качеств, их жизнь неудачливая. Часто бывает такой страх. Поэтому это этап, когда мы избавляемся от этих страхов. Если, говорите, человек определил, что он до сих пор эта идея есть, что я неудачник, что все, что я в жизни делаю, все там кувырком, и женщина, которая полагает, ну точно меня любить не за что, если меня со мной так обошлись, когда мне было 19 или 18, там 20, то в 40, ну точно, ну, ясно, что никому не нужна. Такая логика получается, уродливая. И следующий тогда этап, это любовь, получить любовь близкого человека, с очень близкого друга, найти очень близкого друга, да, то есть интимные отношения в плане сокровенности обмена переживаниями, взглядом на вещи, с чем-то очень сокровенным, то, что очень тронуло, то, что я другим бы не рассказал никогда. Например, человек говорит, я могу читать в присутствии этой женщины литературу духовную и плакать, а не, ну, не для того, чтобы ее шокировать своим возвышенным духовным положением, а просто мне не стыдно ее. То есть так обычно я стесняюсь, а при ней могу, как бы, ну так, неудобно, но могу. И женщина говорит, я никому не рассказывал такого, не рассказывал, а вот этому человеку я расскажу, это мой большой друг. Да. То есть это высокий уровень такого обмена. И тогда, когда человек реализовался в этих видах любви, он может начать потихоньку отдавать. И отдавать шире, шире, представляете, настолько, что сначала в обществе, где живет, потом начинает отдавать миру, вклад делать какое-то положение вещей в мире, потом просто всей вселенной начинает отдавать. Он находит знания людей, находит практику, которая действует, он вообще обо всей вселенной заботится. Вот и сейчас заботились. Вот Кришна нам тут пока дожидались меня, все перерывы. Он тут начал заботиться обо всей вселенной с перепугу. Или с тоски.
С доски.
Начал заботиться, сам того не заметил. Общество получило сразу, всего Соломяя получило тут. В мире сразу как-то так потеплело, посветлело, вы попели. И по вселенной такие говорят, что там такое Соломяя происходит, что за что это, и что они там устроили? Там везде значится как шахтерский город. Причем здесь Хари Кришна Хари Рама. То есть это серьезный вклад. Вот. И человек чувствует свою жизнь все более и более полной, все более и более насыщенной. Да? И если он заметил, что он не находится на том уровне, то есть он по времени, по статусу возрастному, он должен быть вот в таком положении, а он понимает, что ему еще до сих пор надо любовь, и не значит, что он должен валяться на полу, ползать по полу, мочиться в штаны, там, и говорить мама-няма, там что-нибудь такое. Как бы. Но в чем-то он может проявить такую инфантильность, как бы такой попросить такой любви, ласки. Например, женщина иногда, хорошо, когда отношения в семье чистые, жена просто подходит и говорит, погладь меня, пожалуйста, по головке. Или она обнимает его, и он видит, что... А? Левой рукой, да? Сама вспоминает, левой рукой, только грязное все. Левая рука предназначена для грязного. Опять комплекс внутри. Левый, потому что все грязные всякие вещи надо делать левой.
это комплекс говорит, да? Поэтому, а говорите, что женщина, жена может вести себя как мать, в этом нет ничего плохого, если она чувствует, что у мужа вдруг дефицит витамина Р начался, да? Или старшей женщины, которая просто старшая женщина видит, она говорит, сынок, да? Сынок, как обращается, да? Дяденька идет, деловой, ну, предприниматель, дипломат, галстук, там, и она говорит, сынок, помоги мне, пожалуйста, сынок, как сынок. Это начинается отношение, она ему с ним лаской, и он на 15 минут, пока он там едет эту тележку там куда-то там, в автобус там подымал, да? А в этот момент материнской любви такая, ну дай Бог тебе там здоровье, да? Так мать себя ведет, она встречает, благословение сразу начинает, мать, бесплатное благословение, налево-направо, да? Всегда всем. Она говорит, сынок, ну... Или общение просто женщины, кто-то просто имеет соседку, бабушку, которая имеет чистоту, женщина, которая нуждается в покровительстве, человек может очень сильно просто к ней построить отношения, заботиться о ней и чувствовать себя маленьким ребенком рядом с ней, потому что она так воспринимает, хотя она на самом деле под опекой, поэтому это настроение. Или друзей, друзей можно найти, вот, пожалуйста, собрались и все, и на здоровье, вот это друзья, да. Единомышленники, да, сколько хотите, я надеюсь, что мы единомышленники, мне кажется. Не знаю, что вы там мыслите, я вот поэтому тетрадки мне на четвертый день стало страшно, я принес тетрадки, думаю, пусть пишут, потому что я в иллюзии, что они единомышленники. Вот, поэтому наверстать можно, есть, главное не привязывать, если человек необусловно интересно, он эту энергию может получить где угодно. Но очень часто бывает, например, когда мужчина терпит крах в личной жизни, вот он... Например, он привязался, влюбился, женщина ушла к другому или что-то такое, не заладил свой брак, то он начинает искать прибежище на ступеньках ниже часто. Да? И хорошо, если он прямо сначала начинает искать. Прям едет к матери и говорит, мама, так не удалось, все. Хотя это его статус, как бы страдает, там все, но он попробовал сделать вылазку на уровень личные глубокие отношения. Я ошибся, выбрал женщину, которая не близкий друг. Она просто, он открылся, она ему проехалась там, лезвием, и все, на танке проехалась. И человек, он для него шок. И он может ехать к маме и побыть какое-то время, пожить у мамы. Нет проблем. Это так. Любая мама будет рада. Вы не будете рады?
Да.
Вы будете рады, да. Мама скажет, о, и как с мамой? Ну, они могут провести...
Пирожков будет пить.
Да, провести два вечера наедине. Не надо, чтобы были свидетели. Это очень важно, да? Что, потому что свидетели, они говорят, что за чушь, что это маленький у тебя, что ли? Да? Вот просто ласково пообниматься там, говорить, что-то поделать такое, что делали раньше. Да, то есть эти все вещи нормальные очень, естественные. Человек сразу чувствует, этот витамин пополнился, это, и он, у него подъем такой, да. И друзья, всегда есть друзья, да, говорят, если что, приезжай, ничего. Друзья это те, кто ничего не спрашивает. Маме трудно ничего не спрашивать, мама обычно начинает спрашивать. А друзья, которые ничего не спрашивают, участвуют, был фильм такой, «Король Лев», мультфильм такой. А он говорит, ну дело там, львенок говорит, это, да, он говорит, когда там все произошло, у него трагедия, может быть, вы видели. Видели, да? Mm-hmm. Он говорит, ну вообще-то я не очень бы хотел об этом говорить, а там Тимон такой маленький. Он говорит, да, мы не очень-то об этом хотели слушать. Пошли, короче. Как мужчина устроен, человек приходит, только они видят, что у него какой-то удар в жизни, да. Я говорю, ну, мне не очень-то хотелось. Да, нам не очень-то хотелось бы об этом слушать. Давай споем там, начнем что-то вместе делать. Друзья, да, как бы общение. И единомышленники то же самое. Человек может какой-то пойти и обсудить какие-то вещи, которые, ну, как бы в философском плане, в плане вопросов счастья. Найти друзей, с которыми на такие темы можно поговорить. Может быть, даже без сентиментов, а так глубоко проснуться тем жизни. Да. Женщины тоже умеют так беседовать. Могут обсудить какие-то глубже вещи. Конечно, да, их общение более теплое, но дальше от философии сухого, как бы абстрактного знания. Поэтому, если оглядеться вокруг, то у нас нет совсем такого, что кислород перекрыт только потому, что вы выросли, и у вас больше не можете играть. Как-то не можете играть. Ну, во что-то можно сыграть. Хотите, сегодня сыграем. Поэтому это требует ноу-хау, это как бы в практике, в лекции это не дать, надо жить уже так начать. Для этого, например, нашей как бы, традиции, да, сознания Кришны, у нас очень много есть вещей, которые на самом деле есть, ну, они это дают. Единомышленники, конечно, люди садятся вместе утром, обсуждают писание, задают вопросы, проверяют степень соответствия моей философии. Да.
определенного рода развлечения, игры, движения у нас есть тоже. У нас есть развлечения, как пол пятого начинает развлекаться. Представляете? Он народ, а. Пол пятого танцевать им подавай. Все только обычно в городе у нас возвращаются потанцевать. А эти встают, чтобы танцевать. Поэтому с играми там нет проблем. В том, чтобы реализовать самодостаточность, у нашей женщины, которые тут с сыновьями ездили, спали в спальных мешках, не очень самодостаточность, когда ни кровати, ни горячей воды, ничего там, палатка, муж поставил палатку, машина рядом, все, спальник застегнул, и все, вся самодостаточность. То есть, как бы, реально такие возможности есть. Они есть и в вашей жизни, я уверен. Просто, может быть, они не обнаружены, не найдены. Но секрет состоит главный в том, что самое большое безумие – это давить на одну все время кнопку. Бывает так, что человек пролетает одну ступеньку мимо, не получил витамина, вторую мимо, третью, и вдруг он цепляется за одну, например, сложился успешный брак. И он давай выжимать его. Это последнее. В целом этот аттракцион, как бы этот феномен, он похож на аттракцион, что человек на самом деле, это то, что Виталий спрашивал вчера, может ли быть, что человек в начале жизни практикует, уже в начале жизни практикует то, что ему предположено, ну, только в 50 лет там положено, духовную практику. Идея состоит в том, что нам нужны эти все, есть последовательность определенная, как мы развиваем эти виды отношений, но в принципе совершенство состоит в том, чтобы у человека крутились в жизни все. Был такой аттракцион, может быть, вы видели в цирке, выходит человек, У него тут разложены такие гибкие прутья, металлические, пластиковые, так. И тут стоит такая пачка таких тарелок, да, больших, да, знаете? И он ложится так на такой специальный помост, да. И он начинает, ставя на тарелку, эту, на этот шест, начинает крутить. Видели такой, да? Открыть такая тарелка, она такая на этом шесту. Он раскручивает одну, он раскручивает вторую. Он раскручивает еще, он их вставляет, я помню, в детстве, такие специальные отверстия. Все это вращается, это эстакады. Потом он берет еще одну, раскручивает, ставит на голову. И потом две еще ставит в руки. Видели такой аттракцион? Да. Вот это наша жизнь. То есть, мало того, что крутить, представьте, он такой, ему дико понравилось крутить одну тарелку. Так вот это крутится лучше всех. Он такой, крутит на тарелку. А что, зритель в это время видит? Там одна бум разбилась, там вторая остановилась. Они же останавливаются. Упала, еще одна, поэтому секрет в том, чтобы поддерживать их все. Человек не может быть счастлив, пока у него полноты витаминов нет, полная гамма. Даже если он понял все о Боге, понимаете, в этом опасность. Человек понял все о Боге в 25 лет, хрясь сразу, все, книгами обложился, все, я тут джапа в одной руке, в другой, один духовный лидер на двух руках читал. Говорит, у меня турбо джапа, говорит. Такой сидит, дом мешочка. Вот так вот. Понял, в чем смысл жизни? И давай давить на газ. То есть эту тарелку крутить со всех сил, да? Ну, подождите, жизнь-то не кончилась. Еще пока обратно к Богу никто не забирает. Надо еще жить, давать знания, давать любовь, исполнять обязанности, быть комфортным, психически комфортным человеком. Да. И остальные тарелки рушатся одна за другой. Бум, полностью никакой дружбы. Бум, упало. Личных отношений ноль. У человека к себе он ничего, кроме как он падший, негодяй, грешник, он о себе ничего другого не думает, любви к себе никакой нет. Поэтому он говорит, бери книгу и проваливай, у меня нет милости. Я негодяй, я падший, я грешник, там туда-сюда, меня любви не жди, сострадания. У него падают одна за другой тарелки, он одну крутит. Но самое интересное, что он крутить ее так немножко озверело начинает. Потому что когда человек счастье не получает как бы по этим 9 каналам, да, то он начинает из одного пытаться добиться. Это то, что в браке происходит. Когда женщина вступает в брак, отказавшись, например, она уезжает из города, где она жила, муж такой говорит, все, ты уезжаем отсюда. Она теряет друзей, с родственниками видится редко. Какой-то социальный вклад у нее вроде бы нету, тут работает. Даже если она ест, она не особенно, может быть, радует. Каких-то единомышленников, с кем можно было бы поговорить, у нее тоже вроде бы нет. Есть муж. А муж, он... По статусу он не может заменить все эти роли вообще-то. Ну, то есть редкая птица долетит до середины, как говорили Гоголь. Или Гоголь, да? Не, не
правда. До середины неправда.
Неправда. Редкая птица долетит до середины неправда. То есть редкий мужчина выдержит целую жизнь в браке, где женщина крутит только одну тарелку брака. и ждет, что оттуда будет вся посыпется, вся аллилуйя, как говорится. То есть крутит, а остальные падают. Такая схема есть. Но на самом деле это 9 основных иллюзий таких в жизни человека, что чем больше я кручу тарелку брака, тем больше я буду счастлив. Чем больше я остаюсь в дружеском общении, в движении у нас тут, понимаете, мы едем туда, едем сюда, тут у нас движение пацанское, да, то есть мы вместе, тем буду я больше счастлив. Нет, это даст счастье до каких-то пор, и все, больше не будет давать человеку счастье. Но к этому моменту может получиться, если он увлекся, что остальные сферы жизни его пришли в упадок. И он становится дискомфортным довольно человеком. Сам себе дискомфортным. У него неполнота, у него ощущение удовлетворения. И в этом неудовлетворении он превращается немножко как бы в фанатика. Фанатика не важно чего. Фанатика тусовочного движения, фанатика брака. Да? То есть он считает, что жена должна дать ему все, жена это самое единственное, что есть. Он перегружает. Он сам такой человек уродует свои отношения. Это один из секретов, что эти элементы должны присутствовать в нашей жизни, все эти виды любви, как бы. Они должны, эти витамины, присутствовать в нашей жизни равномерно. Если мы сосредотачиваемся на одном, остальные начинают падать. И мы чувствуем голод, как бы. Голод, нам не хватает полноты, кислородное голодание начинается. И мы в недоумении в своем невежестве начинаем еще более сурово крутить эту одну единственную. Да? И люди начинают делать слишком радикальные шаги в жизни, которые не основаны на полноте, они основаны на дефиците. Это называется ментальность дефицита. Человек приходит в духовную практику и селится в храме, потому что все остальное пришло в полный упадок. Да? И хорошо, если он разумен, но раскрутил вот эту главную, эту центральную, как бы этот витамин получает отношения с Богом, но при этом он должен сразу же понять, что ему надо строить отношения, чтобы ему быть человеком комфортным не только для себя внутри, но и для других, давать это знание, делать людей счастливыми, да? А не заставлять их крутить тоже, только как бы, ну, то есть все, что называется фанатизмом, да, когда человек слишком усилия прилагает больше, чем необходимо ему на самом деле, чем могут принести ему счастье. Просто потому, что у меня такая идея, как у волка в мультфильме. Чем больше посижу, тем больше наловлю, там волк ловил хвостом, да? Чем больше наловлю, тем я поем сытней. Чем больше я поем, тем крепче я посплю. Чем крепче я посплю, тем буду я сильней. И всех я победил. Вот так вот. Чем больше я вот покручу семейные отношения, и мужа потрясу хорошо, чтобы он в них крутился, тем буду счастливее. Да? И чем больше духовную практику я сейчас на газ нажму, всяких разных там, как бы, устрою таких суровых себе аскез, каких-то суровых погружений, преданий, для которых я не готов, сырой совершенно. Я это просто не могу понять. Мне кажется, вот я нашел счастье, и сейчас мне надо его выжимать. Вот просто. Пусть Бог мне даст все, что я сам не смог получить. И тогда у человека со временем эффект какой появляется? Когда он понимает, что он потерял все, а здесь он больше счастливым стать не может, потому что он форсирует ситуацию. Просто это все равно, что, я не знаю, корова, она доится один раз, и сколько там, 2 раза в день, если она подоилась, ты не можешь через 5 минут туда бросить 3 кроны внутрь и кружку подставить, опять потечет. Это не аппарат, там как бы свои процессы есть. Поэтому получается так, что человек потом испытывает горькое разочарование. Он разочарован в этой единственной тарелке. Он говорит, здесь меня не понимают, здесь нет людей, которые меня понимают, здесь нет дружбы. Здесь нет тепла, здесь нет того, здесь нет всего. Да оно и не должно было быть здесь. Ты должен это получать, человек должен получать это с разных направлений. Просто это твое решение, твоя иллюзия. Чем больше я кручу тарелку религиозной жизни, как бы как ну, в простом ее, ну как бы в ее главном проявлении, тем больше я получу. Но она, когда человек становится полон, он хочет дать это другим людям. Когда он хочет дать другим людям, он понимает, что не все люди находятся на этой волне. Ему кому-то надо дать через дружбу, кому-то надо дать как единомышленник, я дам как, ну, мы пообсуждаем, человек скажет, все, я хочу эту философию, вы мне так, я ваш единомышленник, все, я принимаю это, да. А кто-то просто скажет, да у меня друзья там, такие друзья вообще никогда не видел, да. А кто-то скажет, я влюбился просто, встретил человека, девушку или женщину, которая, она занята такой практикой. Поэтому я следую всему, и наоборот, так бывает часто. Оказывается, ну, пути как бы сразу, даже если говорить о духовном знании, пути открываются моментально сразу, если мы сами не ограничены в количестве каналов, по которым поступает счастье. Значит, мы сами имеем доступ к людям по разным каналам счастья. Кто-то говорит, я вообще философию не понимаю, но вот у меня родился ребенок, какая-то женщина, может, она очень простая женщина. И она говорит, а я ему буду петь вместо колыбельной Хари Кришну буду петь. Надо. Это все, что ей в голову пришло, вся ее миссия. И вырос великий преданный. Все. Ну на этом просто, он в детстве ничего не слышал. По ночам, каждую ночь как ложится, и Хари Кришна встает, Хари Кришна. Да? Был такой одна возвышенная личность. Собственно, они были простые люди, они пошли, это было 500 лет назад, когда на земле был Господь Чайтанья, это одно из воплощений Господа. И они пошли с ним повидаться. И увидев эту очень, очень такую божественную, светлую личность, просто счастье смотреть на нее было огромное. Отец немножко, как бы, муж этой женщины немножко как бы тронулся умом, духовно тронулся умом. Он только повторял одно слово. Чайтанья, 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 Чайтанья. Так общался со всеми, ни другого слова. Это единственный способ общаться с внешним миром, не остаться. И у них родился ребенок, и этот мальчик, он ничего не слышал, кроме одного слова все время. Вот больше ничего отец ему не дал, он не дал никакой философии, ничего. Его просто переклинил, и он говорил, Чайтанья, 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 Чайтанья. Сын, он, дослушавшись этого, когда подрос, он думает, ну все, мне надо, что-то с папой произошло, в конце концов, мне уже пора знать, кто в этом виноват, что за личность, я обязательно должен встретиться с этой личностью, встреча с которой однажды на моего отца оказала такой шокирующий эффект. И в результате появился, он встретил последователей, Чайтаньи, появилась одна из великих личностей в истории, да, то есть духовных, великих святых. Так вот просто, потому что отец простой человек был очень. Кстати говоря, легенда насчет этого прихода Чайтаньи, она совсем в другом ключе отразилась, он просто хотел рассказать. Магеллан, который путешествовал, да, который как бы хотел найти путь в Индию, нечаянно открыл в Америку, да, попал в Америку.
Колумб.
Магеллан до него.
Колумб.
Магеллан.
Ну ладно,
может, поправьте. Поправьте меня, если что. Потому что имя Магеллана также связывается с Америкой, просто открытие уже как Америки.
Колумб искал Эльдорадо.
Берег это Колумба.
Вот-вот. Да, то есть вы знаете эту историю, да? Который искал Колумб, да. Колумб искал золотого человека, то есть от своего отца, по-моему, да? От отца?
У меня не знаю, что он искал этого золотого человека удивительного в Индии какой-то.
Что-то он слышал, да, такое, что в Индии был удивительный человек золотой. Такая фигура, то есть человек, там непонятно было, что это, он был из золота или он был золотой, то есть он ужасно хотел разобраться, что ж, почему такой ажиотаж, что он по всему миру прокатилась волна, такая известность. И это было как раз в те времена, когда Господь Чайтанья был на земле, и он отправился искать на самом деле, что же такое, выяснить, что же такое, что за человек. И открыл страну, в которой потом сбылись предсказания этого золотого человека. Поэтому родители могут на самом деле просто через любовь дать духовное ценное знание человека, подвигнуть на том, чтобы он развивался духовно и мог сам эти 9 видов счастья развить. Скажем, друзья могут очень здорово дать человеку понимание смысла жизни просто потому, что он верит им, есть теплые отношения, и они передают ему. Так было. Однажды мой одноклассник, он пришел, зашел у нас в Риге центр, если он зашел туда. Не одноклассник, а дошкольный человек, с которым мы провели детство. Он просто зашел по дружбе узнать, что тут со мной приключилось. Вот. Я как-то не склонен был особенно там оправдываться, что-то ему объяснять, а он как-то так, очень так, это немножко, ну, как фамильярно так спрашивал, ну, чего тут у вас? Я говорю, слушай, на, возьми вот эту. Вот у меня была такая оценка, возьми книгу и проваливай, я так и сделал. Сказал, на, вот книгу, я тебе ничего не хочу объяснять. Если у меня не получится, ты, скорее всего, не поймешь. И у меня была одна Бхагавад-гита, я ему отдал, да. Через полгода человек этот вернулся, он уходил в рейс, он вернулся, все, полностью кришнаизирован, один. Он говорит, я полгода из-за тебя на макаронах проплавал. Он как бы открыл вегетарианское питание. Эдик такой, Бхакта Эдик есть. Силамя его знает, да, наверное. Бхакта Эдик такой есть, хороший Эдуард. Вот это его история. Он зашел случайно, чтобы узнать, как там его одношкольник, ну как он подвинулся сильно или нет. Типа, да. Меня проведать пришел. Но нас соединяла дружба, больше ничего. И никакой единомышленник, никакой там у нас не были других контактов. И этот, жизнь человека этого стала совсем другой, абсолютно другой. Теперь он стольким людям дает знания и помогает, и распространяет знания, книги там вместе с женой они делают удивительные календари. Поэтому к вашему вопросу, то есть потери никакой нет, даже если кажется, что что-то мы прошли, и что-то уже мы не можем вернуть. Да? У нас серьезность состоит в том, что мы, даже если мы черпаем счастье в одном из, в этом опасность привязанности, когда мы какой-то вкус счастья где-то получаем, мы начинаем там стоять, как у кормушки, и боимся отойти оттуда. Не понимая, что счастье, то есть милость Господа, она проявляется в разных аспектах. Он полнее, чем мы думаем. И она приходит к нам через разные. И мы где придумаем одну узкую трубочку и пытаемся там получить это все счастье, да? Она не проходит, потому что мощь огромная. Через друзей, через родителей, через людей, с которыми ты разделяешь философские взгляды, или просто вместе читаешь одни книги. Кстати, вы читаете те же книги, что и я. Я знаю, если захожу и вижу, на полке стоят такие книги, я говорю, тут ты живет единомышленник. Все, у меня ощущение большой близости уже есть, большой близости, особенно. Мы не знаем друг друга, но я вижу, человек читает эти книги, все, он мой единомышленник. Поэтому это удивительный сам процесс духовной практики, он удивительный, потому что он эти вещи делает автоматически. Он не дает вам крутить одну тарелку. Вот хотела бы Шанти, как бы просто вот в квартире спокойно, муж, дети. Нет же там. Въехала целая. Семинар у нее. Фестиваль дома. Каждую комнату, куда не заглянешь, там кто-то консультирует. Здесь кто-то что-то предлагает. Тут что-то готовит. В ванную не попасть вообще. Мужчины на море ходят мыться уже. Очередь
всегда забывается.
Да. Какой-то хаос. Для женщины это трагедия. Если вот женщины, сами представьте, если вот к вам 15, въехало 15 человек, и они функционируют свободно по всей квартире, включая вашу спальню. Здорово. Ну как-то они счастливы. Ну вроде бы счастливы. Какое-то такое странное счастье. Потому что они включили сразу. Они даже пожертвовав это одной тарелкой семейной счастье на этот срок, потекло как бы в стало течь потоком огромным, другое. То есть, тут и друзья, тут и единомышленники, тут и родительские отношения, такие, какие хочешь, все вместе. И вместе что-то они делают для того, чтобы служение, по крайней мере, обществу. Вот общество есть Силамяя. Вот собрали людей, которые хотят слушать. Поэтому это очень интересный процесс, если его, как бы, духовный процесс, если на него посмотреть с такой точки зрения, с психологической точки зрения. Но если человек смотрит на него узко и считает, что он просто тупо должен каким-то следовать регуляциям, просто тупо, бессознательно. Даже в ущерб того, что это мешает другим людям, или они как бы не понимают этого, или даже они воспринимают это как насилие. Если дома человек что-то делает, считая, что это регулярная садана, но от этого многие приходят в депрессию, и люди испытывают беспокойство, то, скорее всего, он сам потеряет силу процесса этого. То есть, как бы это в отношении в семье очень серьезная проблема. Один из супругов следует духовной практике, другой нет. А, то есть, здесь тоже очень важно не пытаться вытрясти из человека этот вид счастья, который стал для тебя счастьем сейчас, да. С ним можно общаться на том канале, на котором есть. То есть очень часто люди удачливые, очень удачливые просветители, проповедники, это люди, которые умеют в любой момент включить любой из этих. Он к бабушке подходит, говорит, здравствуйте, да. Она говорит, здравствуй, сынок, все, он сынок. Он вот так и сяк, он там с ней возится, понес ей продукты туда-сюда, бабушка говорит, вот у меня там очки только для ближний свет, только для книг есть, а есть, да, держит две пары, а те у меня разбились, он там ей заклеил эти очки, понимаете, все, очки заклеились, бабушка читает книги, пропупали, я ничего такого особенного не сделал, и она там раскалывается сетком чего-то. То есть человек как бы сделал миссию вселенского масштаба, выполнил миссию вселенского масштаба для этой отдельной живой души и послужил Богу. Но он сделал это так, потому что у него легко переключается. У него не то, что мать, это только та женщина, которая никак не хочет читать джапу. И я не хочу ее видеть и звонить не хочу ей, например, поэтому. Да. Мать, у нее настроение, и ребенок мать, оно включается свободно. Да? Человек также может найти себе друзей легко, да, он включает режим, общается, или просто встретил друзей из детства, да, и на такой дружеский, он мне, привет, что ты как, а ты что, а что такой лысый там, что это у тебя здесь такое, что ты в бусах ходишь, давно с тобой это, да, или как, да. Он говорит, да вот я тут, бери книгу и проваливаю. А он не обиделся, потому что он друг. Ладно, хватит, пусть с меня прикалывает, бери книгу, проваливай. Он почитал, приходит, он вегетарианец, полгода на макаронах плавал. Окей, То есть, как бы, это целый, ну, такая палитра, шикарное общение с людьми, если у человека есть полнота. Если у него эти виды счастья, как бы эти тарелочки счастья, они спокойно их поддерживают. И у него, ему не надо одну отчаянно крутить, не надо наблюдать, как другие рушатся. Еще отчаяннее начинать крутить и эту последнюю, да. Он очень просто человек поддерживает. Вы видели? Если видели аттракцион, вы примерно представляете, что делать. Он лежит. В конечном итоге просто эту подкрутил, эту подкрутил, эту чуть-чуть, эту там. И весь аттракцион смотрится. Но когда просто вокруг гора битых тарелок, и он отчаянно со зверевым лицом крутит одну, то вряд ли он получит аплодисменты. Да? Поэтому секрет состоит в том, чтобы не метаться даже от одной к другой, вот здесь, а чтобы потихонечку в своей жизни поддерживать всех. Быть как это, богатым эмоциональным человеком. И эти взаимодействия во многом связаны даже на уровне знания йоги, оно связано с психическими центрами. Да? То есть дружба здесь. Что-то совместное делание, просто игры, забавы, это баховый центр, да? Скажем, там единомышленники, какая-то ответственность, разделяемая вместе ответственность, может быть, там, скажем, почечный центр, да? Разные центры. То есть даже гормон, человек гармоничен физически становится, у него начинают эти центры работать чище, ярче, красивее, правильнее, в правильном направлении, на полную. То есть у них вращение может быть правильным и обратным, да? Человек здоров становится. Просто автоматически здоров, у него болезни все просто улетучиваются. Какие есть еще вопросы на эту тему? Я хотел бы двигаться дальше немножко, если вам. Сегодня у нас главная тема. Это негатив, так называемые негативные эмоции. Это звучит практично, вы верите, что это так?
Верим.
Значит, вам придется так действовать. Конечно, история все-таки была про Колумба, да? И он, и его отец или дед был человеком, который ему эту историю рассказал?
Отец.
Отец. Что он сам был, по-моему, купцом или что-то такое, да? Это Лакшми Нарайан, если что-то такое. Есть вопросы, пожалуйста? Нет.
То есть как-то может пять книги, еще Прабхупада говорит в пять книгах, что правильно, когда мы, ну, светите сказанным,
да,
тарелки, вот это,
вот
эти концепции, ну, то есть что достаточно хорошо поливать корень дерева, да, чтобы все листики, они процветали, да, то есть и не совсем я как бы.
В этой связи поняли. То есть,
да.
То есть как же так получается, что я должен приоритеты по-другому расставлять, да?
Ну да, то есть я как бы крутить вот эту одну тарелку, вот эту корень, да, то есть, да, то есть, как бы, то есть, ну такая основная концепция, которая есть.
Да. Смотря что принимать, как бы, смотря, тут это аналогия, да, поэтому здесь очень важно, что принято за корень. То есть, если корнем является конфессиональная деятельность, то есть, ну, как бы какая-то, скажем, ритуалистическая деятельность, что-то, что предписано какой-то традицией, там, скажем, да, то, конечно, это не может человеку запитать, дать ему то, что нужно. Но если человек понял суть, как бы суть настроения, да, то, что в сознании Кришны, чем очень сильно, потому что часто просто проповедник говорит, сознание Кришны – это вообще не религия, оно никакого отношения к религии не имеет. Почему? Потому что это суть всех религий. Да. Если человек понял суть, у него на всех этих ступеньках просто как все цветы сразу все. Суть. Это не значит, что он должен только заняться походами в церковь или посещениями каких-то там только ритуалистических действий программ. Да. Если он видит, имеет полноту эту, то для него даже определенный ритуал это есть включающий в себя, ну, определенный ритуал, включающий в себя все эти виды деятельности. Он говорит, я сюда пришел. Мне сказал духовный учитель каждое утро приходить на программу. Здесь мои друзья. Здесь те, кто, может быть, еще не друзья, они мои единомышленники, мы читаем одни книги. Мы вместе танцуем, поем с божествами. Это витамин D, дружба, да? Дружба, общение, да? Игры. Это игра определенная духовная. Наверное, на алтаре очень красивая игра происходит, как бы. Прямое служение Богу, да? Хотя это еще игра для нас. Мы прямого контакта не видим, Господь дал нам возможность играть с собой. Как бы играть. Поэтому человек, если есть, он раскрыл эту суть, то у него сразу же все листья расцветают, это факт. Поэтому, может быть, я только не прав в том, что я форсирую, как бы, и говорю, пытаюсь вас заставить поверить в то, во что трудно еще пока поверить. И это, может быть, тут словами ответит суфи одного знаменитого Джалалуддина Румия. Он говорил, что религия людей, влюбленных в Бога, то есть человек, который понял суть природы, что его суть – это отношение с Богом. Как-то он понял, мистически, интуитивно, вдруг до него дошло, благодаря общению, вспомнил с прошлой жизни. Да. Просто скорее, обычно это по благословению человека, который сам имеет это чувство. Да. Эта религия, говорил Джалалуддин Руми, в корме отличается от всех видов религии, потому что для влюбленных в Бога нет никакой религии, кроме самого Бога. Человек, который это понял, он говорит, а вот тут Бог, тут у меня тут близких отношений, мама. Мама – это Бог.
Ну сейчас это теория с тарелками, когда обрела целостность для меня.
Мама – это Бог, у человека такое видение, он говорит, боже мой, эта женщина дала мне. Я читал, много раз я читал, что тот, кто дает параферналии, сами параферналии для служения Богу, да, источник параферналии, сами параферналии, параферналии – это то, чем поклоняются Богу. А, поклоняющийся, и тот, кому поклоняются, все счастливы, все получают благо. И он говорит, слушайте, так у меня же параферналии, вот они, руки, ноги, и кто же мне дал это, кто же источник, это же мать моя, мама, да. Это же, она же так же дорога Богу, как я. Что же я делаю-то? И он быстрее садится на автобус, к маме едет. Бах, поклоны, мама, что ты? В ноги упал, мама, боже ты мой. Раньше ходил дверями хлопал, грызался, теперь в ноги кланяется. Как же принять? Но радостно все равно, приятно. Родителям приятно, потому что у меня такое осознание. Друзья, он тоже воспринимает людей, друзей, их поддержку в трудный час он воспринимает как милость Бога. Любимого человека, он говорит, вообще, это, если бы нет человека, я бы не знаю, куда бы я зарылся бы, забарахтался, какие приключения жизни, да, насколько он мне много в жизни дал, оградил меня от какой ерунды. У меня такое полное видение на все эти. И от этого эти все виды отношений становятся радостны. И они, ему не кажется, что что-то лучше, чем что-то, понятно? Каждый листочек, если на один листочек поливать, может быть, он один будет еще свежий, да, а все остальные завянут, корень-то, да? А когда корень полит, ты даже не поливай отдельный каждый, они как-то сами, да? В этом, пожалуй, я бы сказал, ну, как бы, вот эта идея. Я не считаю, что здесь противоречие какое-то есть. Формы служения Богу, когда человек целиком может погрузиться, вот полностью окунуться в это, погрузиться, немногие могут погрузиться в это сейчас. Вот многие могут погрузиться сейчас, пойти в монастырь жить из вас. Кто готов? Некоторые были там даже уже. Поняли, что не готовы. Да? Это внешняя сторона. А суть это, почему монастырь? Здесь есть что? Здесь нет людей, которых можно воспринимать как частички Бога. Как мои друзья не могут быть проявлениями Бога, то есть как бы его дорогими ему частичками. Мой любимый человек, любимая женщина, моя мама. То есть такое видение, оно не какое-то сентиментальное, не какое-то слишком там софистицированно психологизированное. Да? Но людям некоторым можно так это как бы дать это знание таким образом, что. Сейчас идет по разным, из разных источников служение. Но главное, что человек потихоньку приходит. Дело в том, что когда человек запускает все эти деятельности, ему наслаждаться некогда. Только успевает служить. Но этим служением он счастлив. Понимаете? Когда все девять работают, наслаждаться некогда. Ты только служишь. Да? Поэтому человек реализует, нечаянно реализует, если он приходит к такому пониманию жизни, он нечаянно реализует счастье в служении. А потом потихоньку понимает, что все эти люди, через которых приходит счастье в ней, взаимодействие с которыми, давая свою любовь, которым себя проявляет Бог. Это была история, когда Господь Чайтанья, он с несколькими своими преданными собрался, он стал рассказывать разные истории о себе, ну, о них, как бы, которые, в общем-то, были давно в жизни, когда они еще до того, как они встретились. Одному преданному сказал, ты помнишь одну ночь ужасную, когда мусульмане вошли в твой дом, в твою деревню, и спасаясь бегством, женой и детьми, да, и был в ужасе, ожидая, что в любой момент они могут настигнуть тебя, надругаться над твоей женой и дочерью и убить их. И они были конные, вы пробирались через темноту пешком. И дочь уже сбила ноги в кровь, потому что она юная была создание совершенно, она сбила ноги в кровь. Она плакала, лежала за матерью. И этот преданный, который слушал, он говорит, откуда ты, мой дорогой Господь, знаешь? Как бы, откуда ты знаешь? Но это было так, я помню, я забыть эту ночь не могу. И он говорит, ты помнишь, когда ты уже, как бы спасение казалось, вы уже оторвались далеко, и вдруг река. Да? Река. Ночь, река, и все. То есть вот тут, как бы, это ваш последний рубеж. И ни одного лодочника вокруг. Возможности переправиться тебе с женой и дочерью нет никаких. Да? Он говорит, да, я помню этот момент. Ты помнишь, как вдруг из темноты, непонятно откуда вдруг, плеснула вода и выплыла лодка. Там был лодочник. Он говорит, да, я помню. И ты бросился в ноги ему и сказал, что, дорогой лодочник, вся жизнь твоих руках, моя жизнь в твоих руках вся, ты решай. Он сказал, садись в лодку, перевез на тот берег, и ты не успел оглянуться, как он исчез. Просто опять так же исчез в темноте, как и появился. Он говорит, да, я, этот человек говорит, Господи, читание, я его с тех пор ищу, я хочу ему отблагодарить, он мне спас жизнь, он дал мне шанс дальше жить и встретить тебя и так далее. Он говорит, можешь его больше не искать, но он перед тобой, это был я. Другому он сказал, ты помнишь, как ты был смертельно болен, болезнь, которую никто не мог найти, никакого решения, никакого исцеления, просто съедала тебя же, ты лежал, просто сгорая в аду, жара, громадная температура, тебе жар. Он говорит, да, я помню эту ночь, это был кошмар, это был ад на земле. Это, ты помнишь, как ночью, когда уже все твои родственники, они уже причитали, готовясь, что ты оставишь тело, да? Потому что все сказали, что это невозможно вылечить. Да? Появился, в дверь постучался какой-то паломник, который, ну, нигде не было ночевать, его быстро пустили в какую-то дальнюю комнату, и все пошли опять заботиться о тебе. Он говорит, я помню, было такое, да. Я не могу забыть эту ужасную ночь. И когда Господь сказал, иной, в середине, помнишь, этот человек, который остановился на ночлег, он пришел, чтобы узнать, почему весь дом скорбит, и почему раздаются стоны и плач среди ночи. И ему показали тебя на постели. Да? И он подошел к тебе, и что-то прошептал тебе на ухо, сделал что-то сделал. И исчез просто, он исчез потом, он ушел. Да. Утром ты был здоров абсолютно, жив и здоров. Да. Он говорит, да, я поразился, куда он, где, почему он ушел? Он ушел ночью, никто из близких не видел его, где этот человек, как он, что? Я даже не спросил его имени. Он говорит, не надо спрашивать, он перед тобой. И так он подзывал различных своих спутников и открывал им то, как в разных ситуациях он участвовал в их жизни. В нашей жизни действительно так же, то есть такой же человек, который глубже реализует духовные знания, он понимает, что в его жизни не раз он уже встречался с Господом, просто он проявлял себя через друзей, через мать, через людей, с которыми он прожил, так скажем, в семье, оказывается. То, что он просто принимал, как, ну что, жена у кого там, жена как жена. Вдруг какой-то момент его осенил, да что же я такое ерунду-то говорю, это же женщина повторяет имя Бога. Потому что говорится, что есть два вида лжеучителей, да? Это те, которые дают ложное знание, и те, которые дают истинное знание, но человеку, который не хочет его слушать или не может. Точно так же есть две категории лжемужей. Муж – это учитель. Первый, который дает наставление ложное, он говорит, что главное, мы с тобой сейчас посмотрим что-нибудь там на порно-канале, ну и потом подумаем, как дальше жить. Да? Он думает, что это жизнь, да? Что это счастье. Или поедем в финскую баню, там мы, в общем, как бы с пацанами станцуем на столе, попадаем все в бассейн прямо в пиджаках. И ты должна быть рада быть. Нет, этот человек, то есть этот человек, конечно, не считается наставником, такой муж. Но есть еще одна категория лжемужей, как бы лжеучителей. Это тот, который дает женщине наставление, которое не собирается их принимать. И оказывается, единственная женщина, которая может мужу дать возможность выполнить свою как бы роль, муж. Муж, это в Ведах говорится, не становись мужем, отцом, царем, учителем, наставником, если не можешь привести к духовной жизни, то есть избавить от круговорота смерти, рождения смерти близкого человека. Как, скажите мне, можно избавить того, кто вообще не понимает, от чего его избавлять? Говорится, что самый неизлечимый больной какой, как вы думаете? Который уверен, что он здоров. И который не знает, что он больный, этот еще может выздороветь, дуру. Я просто что-то думал, я не больной, взял, выздоровел. Просаду наелся, выздоровел. А тот, который уверен, он даже спорит с врачом, он говорит: доктор, не рассказывайте мне, я слишком много читал литературы, да, и его невозможно вылечить. И самая большая у него болезнь – гордыня тем, что он здоров. Да? Поэтому женщина, которая сама уверена, что не нужен никакой бог нам в семье, главное, чтобы деньги были там, да, и за квартиру заплачено, и машина хорошая, ее вылечить никак невозможно. То есть мужчина может там 105 томов прочитать священных писаний, она просто невосприимчива. И поэтому говорится, что женщина, которая сколько-то принимает и делает шаги в духовной практике, то есть воспевая святые имена, ее называют вайшнави, это, говорится, редкий дар во Вселенной. Один из отреченных, вот там на нижнем ряду картинок Джиганатха, Гауракишор Дас Бабаджи, он был мельником, у него была жена вайшнави, она была предана Богу тоже. Позже он стал отреченным. Так в истории религии вайшнавизма одной из возвышеннейших личностей известных. И он говорил, это его фраза, хотя он был абсолютно отречен, он сказал, что если удалось человеку в жены получить женщину, которая повторяет имена Бога, то это единственный шанс ему выполнить свою дарму мужа, потому что он может вестись сколько хочешь, но если она не собирает вестись, да, по этому пути, то он тогда лжеучитель. Лжеучитель первый, который дает ложное знание, второй, который дает истинное знание, но тем, кто не может его понять и не хочет, и не собирается вообще. Считает, что это вообще какая-то ерунда. Поэтому реализовать это можно через разные, как бы, с разных сторон, это понимание. Да. На мой взгляд, противоречие, я думаю, для вас не осталось противоречия. Что, есть вопросы? Это печать на вопрос?
Да, если там и противоречие, только мне бы просто хотел вот как прояснить, чтобы как-то там не сомневался. Да.
Звучит, да, я сам как бы испугался. Что такое говорю, скажешь, а как же листья, а как же корни, что он такой тут загибает? Одну тарелку, мы все крутим одну тарелку. Одна тарелка – это сознавать Бога, сознавать Его во всех сферах жизни. Сознание Кришны называется процесс, то есть человек сознает Его везде. Он выполняет обязанность ребенок, он сознает, что когда я пришел сюда, у меня вот не было ни моего удивительного диктофона, ни мобильника, ни книг, ни знания, ничего не было. У меня была только попа голая и чуть-чуть зеленки на том месте, где была пуповина поважная. Все мое имущество было. Я вообще не видел даже ничего, представляете? Ребенок не видит, у него форм четких нет. Представляете, такое пришло? Ходить не умеет, говорить не умеет. Крутые, да, пришли все, деловые, да? Сейчас с квартирами, с мобильными телефонами там, да, все хорошо, машины. А то ходить не хожу, говорить не говорю. Перед глазами пятна мутные, ребенка нету, фокусировка не работает у ребенка до там определенной недели, да, женщина, может быть, знает точнее. Просто видит модные пятна и голоса, которые его пугают больше, чем успокаивают. Понимаете, просто какие-то голоса. Вы просыпаетесь однажды где-то, чувствуете, что не можете встать, вы описались, да? Какие-то голоса говорят, утюм-бутюм-бутюм. Эта тетка на холодное железо ложит вас. Вы мокрый, измученный. И она кладет вас на холодное железо, говорит, так, 3500. Потом раз вас... Голову прижала за ноги. Да? Там, линейка, наверное, такая, да, есть? Да? Или в роддоме, я не помню. За пятки. 52, записывай. Нина, записывай, 52. Ты лежишь такой, в глазах мутно, ничего не видишь. Все болит, откуда-то появился непонятно, ад какой-то, да? Холодно, жуть. Кожа тонкая, нежная, да? Каждое прикосновение боль. Орешь как резаный. Записывай, кричит. 52 сантиметра. Вот это да. Мальчик. Может, не так все ужасно, но поверьте, с точки зрения младенца, и не так уж и мило все, как кажется. И вы пришли, и что вы в этом мире решаете? 1-2 дня, и все, и нет человека. И даже никто не вспомнит. Просто никто не вспомнит. 6 миллиардов населения, никто не вспомнит. Его даже назвать не успеть, понимаете? Вспомнить, что да, хороший был человек этот, как его звали, не помню, 52 сантиметра. 30. Никто не вспомнит. И почему остался жив? Как я остался жив? Мама. Один человек, который 6 миллиардов, он говорит, тут ты маленький. Папа, отец, он тоже стоит под окнами. Ну кто, мальчик? Она. А кто же? В анекдоте в этом был. Не моя, кто же тогда? Папа волнуется, там, мальчик, не мальчик. Вот Бог. Господь говорит, ты не волнуйся, сюда придешь, я сразу тебе дам опеку. Есть такая вещь, как материнская любовь. Это почти из моего, это почти продукт из духовного мира почти. То есть он чистый. Там немножко просто есть, немножко эгоизма такого материнского. Но в принципе самый чистый. В Писании святые говорят, что материнская любовь ближе всего к стандарту духовной любви. Человек сразу дает возможность понять, как это тебя такого, который обкакался, описывался, ничего не видит, не ходит, не говорит. Кошмар вообще, кому такой нужен? Да. У меня один клиент, он стоял в браке, была дочь вообще, и он взял у друга прокататься очень мощный мотоцикл, да, знаете, по-моему, ну, друг юности, на дорогом мотоцикле, там, 4 цилиндра. И вся поездка продолжалась где-то секунды 3, здесь стоял не Аплан, а автобус, да, по привычке, как у мопеда Рига 17, он ручку дал. Мотоцикл тут же встал на заднем колесе, на этом заднем колесе он ехал в окно Неоплану. И порвались связки. И операция не была успешно сделана. Этот человек в результате, будучи очень разумным человеком, хороший человек, хороший предприниматель, хороший отец очень. Но проблема у него в том, что руку он подает вот так. Ну, то есть она не работает сама. Да? То есть, точнее, правая рука, да, это хуже. То есть он, когда здоровается, ему приходится, то есть нет вот этой моторной функции, тут, да, связки порваны, он, или нервы, и он подает руку вот так здороваться. Это единственное, что человеку повезло. Жена бросила его вскоре после этого с ребенком. И он говорит, я не понимаю, говорит, неужели это вот это то, чем я был ценен? Он говорит, я не понял. А представляете, если вы вообще ничего не делаете, не так, вы просто лежите и орете, да? И вас не то, что бросают, он говорит, маленький мой, иди сюда, ну что же, там возится месяцами, неделями, ночами не спят, там кошмар. Это ли не Бог? Это ли не Бог себя проявил? Ну, в этом человеком сознание Кришны, настоящая религия тогда, когда человек понимает, как меня с самого детства прикрывал он. Так проявил, то как друзья, то как это, то как любимый человек, да? То как наставник духовный, да. То как моя собственная вера в себя проявил. Вдруг я как-то в себя поверил, так внутри такого воодушевления. И что-то такое значимое в своей жизни очень сделал. Думаю, вот откуда же у меня это взялось? Да? Поэтому вот так. Вот. У меня есть еще для вас какие-то всякие гадости, но что-то я сегодня не в духе рассказывать. Там, как разрушается брак, как ссоры формируются.
Самое интересное.
Ну ладно, тогда будем говорить о гадостях. И как для того, чтобы мы как бы определились в пространстве, где мы находимся, мы пытались понять вот этих вещей за несколько лекций. Теперь мы попытаемся понять, куда мы не хотим и как туда не попасть. Так? Согласны? Это нормальное желание? То есть, как бы вы до меня знали, куда вы хотите. Вы хотите быть счастливы. Я не пытаюсь. Это не такой курс. Стать счастливым за 3 дня. Или там 700 крон и вы счастливы. Нет. Я знаю, что вы и так счастливы. На самом деле это какой-то идиотизм кого-то делать счастливым, да? Если с точки зрения Писания. Каждое живое существо обладает вечностью, блаженством и счастьем. Вечным счастьем в полном знании. Это природа каждого из вас, представляете? Я не могу вас сделать счастливым, потому что вы и так счастливы. Но убрать то, что вас заставляет думать, что вы несчастливы, попытаться можно. Поэтому куда двигаться, вы знаете. Я надеюсь, что как-то стало яснее, где мы находимся. Да? То есть каждый смог более-менее себя позиционировать, найти свою точку, чтобы понять, как ему, насколько мне далеко. Или, может, совсем близко, думать далеко, оказывается, рукой подать. Просто хорошая жена, мужа, который повторяет святое имя. Все, духовный прогресс достигнут, все счастье в семье. Вот, но теперь о такой вещи, которая мешает двигаться по этому пути. То есть, как бы, всегда человек, когда в дорогу отправляется, он должен что? Знать, где он, откуда выезжать, знать, куда он хочет, и знать или предусмотреть всякие разные приключения, которые могут случиться, какие-то неприятности на пути, правильно? Может быть, там, паспорт потребует у него на границе, должен иметь его. Может быть, там колесо у нас сдулось. Пришлось менять сегодня. Такое препятствие. Хорошо, что оказалось запасное в багажнике. То есть такие вещи, которые могут выступать как препятствия. И поскольку семинар больше посвящен отношениям в целом, кстати говоря, это распространяется не только то, что я буду говорить, не только на отношения в браке, но на отношения в целом. То есть структура ссоры. Почему структура ссоры? О ней говорить хочу. Потому что ссоры – это есть самое главное препятствие. Бесконечные грязня, бесконечное выяснение отношений по каждой мелочи. Это самое главное препятствие. На самом деле браки не рушатся, потому что люди не могут выплатить за отопление, там, счета оплатить. Или потому что у них квартира малогабаритная. В основном потому что люди пребывают в бесконечном конфликте, в бесконечном выяснении отношений, которые в конечном счете доходят до глобальной ненависти. И структура ссоры, она очень проста на самом деле. Мы говорили о том, что для женщины важнее переживания, для мужчины важнее события и действия. Поэтому всякий раз, когда женщина хочет получить прибежище мужчины, получить его защиту, она высказывает свое неудовлетворение. Но поскольку она не может его высказать так просто, что «я просто недовольна». Да? Это было бы здорово, если бы женщина могла сказать «что-то как-то мне недовольно всем». Да? Ну могли бы так сказать?
И все.
Да. И все. И на этом точка. И мужчина бы сказал, нормальный мужчина бы сказал, ну как мне тебя успокоить? Ненормальный бы сказал, тебе к врачу надо, психиатру. И начал бы перечислять, чем надо быть довольным. Да? Но говорится, что в момент, когда женщина чувствует эмоциональное беспокойство, глубокое эмоциональное беспокойство, она меньше всего в мире нуждается в том, чтобы ей объясняли, почему ей так чувствовать себя не надо. Меньше всего в мире. То есть ничего не делать. Ну, так, не объясняй, почему у нее нет на это никаких оснований. Загибаю пальцы, там, оплаченных счетов, купленную машину, помощь инфо, все здесь нормально, я стараюсь, а ты опять недовольна. Меньше всего говорится. Поэтому женщины чаще всего, они привязывают свое недовлетворение, которое возникает в результате просто того, что мы в материальном мире. Вот и все. Оно в материальном мире. Память хранит, в сердце хранится память ужасных страданий из прошлых. Это называется эндогенный невроз. То, что рождается внутри у психологов. То, что никто не знает причины снаружи. Никто не видел ни в детстве, ни в молодости, ни в юности. Просто человеку жутко и все. Понимаете? Человек, например, жутко боится колодцев или там, не знаю, воды. Да? Змеи. Непонятно откуда. Он вообще их не видел. Он вырос в центре Таллина, да, где ты змею не загонишь дубиной, чтобы она там ползала. Но он боится их ужасно. Я так боюсь змей, мне каждую ночь снятся змеи. То есть опыт из прошлых жизней, страданий каких-то определенных, да? Опыт страданий. Говорится, что это эндогенный невроз хранит информацию, то есть тонкое тело хранит информацию о страданиях в 50 миллиардов раз, превосходящее все, что мы только можем представить на нашем опыте этой жизни. Представляете, что у нас там хранится? И когда тебе говорят, пришло время это поднимать наружу, да, вот эти все памяти этих страданий, титры идут, ты женщина. Ты женщина. Пришло время очищаться от этих впечатлений. Значит, у тебя женское тело, это факт. Они начинают подниматься. Мужчины тоже поднимаются, но мужчина не подвергается такому жесткому наплыву, такой жесткой атаки вот этих импринтов самскар, как женщина. В этом разница. Он даже представить себе не может, что испытывает женщина. Какой жуткий, темный. Она сама объяснить не может. Это не объясняется. Ну представьте, я это все как с лягушкой, которая пыталась понять, насколько океан большой. Одна лягушка другой рассказывает, что я была на берегу океана. И океан, это вообще столько воды. Она говорит, сколько воды? Ну как? 5 колодцев моих? Она говорит, да при чем здесь колодцы? Просто до горизонта. Говорю, ну сколько до горизонта? Ну что мне твое до горизонта? Не видела горизонта? Ну сколько? Ну 300 колодцев. Говорит, это ни при чем здесь колодцы. Говорит, ну 1000 колодцев, ну. Говорит, ты не понял, так и не объяснил. Потому что мы все пытаемся в терминах того опыта, который у нас есть. Да? Если женщина будет пытаться мужчине объяснить в терминах того, что он видел в этой жизни, что она испытывает, когда у нее глубокое эмоциональное такое, ну, как бы погружение, да, то он, скорее всего, повесится. Если он в этот момент поймет, что она переживает, он, скорее всего, пойдет и повесится. Да, поэтому мужчина и защищен, что он не понимает. И он остается мужем и другом, и как бы продолжает выполнять свои обязанности. Слов нету, которые могли бы описать. Женщины сейчас смеются, они говорят, ну как, мы сейчас не будем так прибедняться, говорить, что ой, там слов нету, мы в такое погрузились прямо. Но на самом деле, самая критическая точка, которая периодически эти самскары, они поднимаются из сердца, просто как вот мутис бывает, бутылку потрясешь, и поднимается со дна, да, как вот что-то мутное. Из глубин сознания поднимаются память о страдании превосходящих. Все, что вы знаете здесь, все, что женщины знают, и мужчины, 50 миллиардов раз. Что об этом можно рассказать окружающим? Ничего. Ощущение такое, что не у тебя поднимается, как бы, а сознание наше, душа, сознание наше наблюдает это, как будто ты опускаешься. Ну, представьте, сейчас начать надо мной все предметы поднимать, да? Пол просто так начать поднимать, да? У меня будет такое ощущение, что я куда-то опускаюсь, да? Эффект, да? Так вот, когда это всплытие происходит, самское поднятие, такое ощущение, что женщина погружается в жуткий какой-то страшный темный колодец. И она понимает, что она внешне ходит веселый муж, тут детки бегают, все. Но она просто в шоке, насколько эта картина, как будто бы она из-за стекла смотрит, как будто за стеклом она наблюдает это все, в жутком каком-то аквариуме, понимаете? А то, что она чувствует, совершенно противоположное этому. И кроме того, близкий человек еще думает, что как бы она что-то навыдумывала, или просто у нее может быть какое-то отклонение психическое. Да? Поэтому женщина, когда она испытывает это, чтобы не показаться полностью дурой, она просто привязывает это к чему-то, чтобы ну, хоть как-то быть адекватным. Да? Во-первых, чтобы получить внимание, потому что мужчина это тот, кто. Мужчина не склонен копаться в сентиментах, это не его природа, как бы. Зная, что она не получит прибежище, если она скажет просто. У меня мне плохо. Хотя вряд ли это только ее допущение. Если мужчина любит, он скажет, окей, хорошо. Что я, чем могу тебе помочь? Попробуй, по крайней мере. Но вместо этого женщина говорит, вот у нас обои меня бесят уже просто. Да? И то, что на кухне кран капает, и просто ночью готова. Не знаю, что делать. Я просыпаюсь, думаю, сейчас придушу подушкой тебя и все. Завтра не потихо. Как бы оно перебарщивает, да? Он говорит, ты даешь, что же, меня за кран придушит, любимого мужа. Он говорит, не, ну я так себя чувствую. Поэтому ты, пожалуйста, почини его, да? Если хочешь следующий вопрос. Проснуться, да? То есть она привязана. Но мужчина, интересуясь не переживанием, а интересуясь проблемой, его сознание, оно ориентировано на проблемы. Он говорит, хорошо, я починю кран, все, беседа закончена. Но эти же 50 миллиардов происходящих страданий продолжают оставаться в уме женщины. А ей надо сейчас с ним общение. А он говорит, хорошо, завтра починим, все, и дверь закрывает. Она такая, так, стоп, товарищ солдат, стоять. Товарищ солдат, стой, товарищ солдат. Она говорит, а еще? Это первая фаза, то есть мужчина привлекает внимание текущими проблемами. Когда это не дает удовлетворительного результата, женщина включает прошлые проблемы. Она говорит, вот тот диванчик, вот он был на 700 крон дороже, дешевле, со скидками. Не купили, теперь опять он без скидок. Он говорит, ну что было, это месяц назад, что сейчас сделаю? Ну были, теперь нету, ну что я могу сделать? И такой тоже как бы задний ход дает. Она такая говорит, так, стоять. Она чувствует, дважды дура Советского Союза. Два раза она попыталась показать, что мне плохо, и два раза он ее послал. А адские планеты, как бы же, они все равно, как бы, тут, да? Темно, страшно, одиноко. Хочется, чтобы хоть один человек из 6 миллиардов за ручку подержал, пока не так. Она говорит, стоять, товарищ солдат. Третий прием, это обычно включить будущие проблемы. Она говорит, я прям так беспокоюсь, вот если в Евросоюз вступим, как с работой будет? Я не знаю, да? У мужчины все говорят, я когда рассказываю, женщины точно подтверждают. Говорит, в этот момент мужчина, у него достаточно уже потихоньку дымок начинает. Еще не струей такой, но такой. Он в этот момент говорит обычно две версии. Первая. Что будет? Я вот могу выйти из дома. И дальше только два варианта есть. Первое, кирпич на голову пойдет. Второе, если в городе есть трамвай, то под трамвай говорит. Я могу вот завтра выйти и под трамвай попасть. Если у меня трамвая нет, наверное, мужчина говорит в основном. Ну что завтра? Я просто завтра выйду, у меня кирпич раз на голову, и ты вдова.
Решил, типа, ее проблем.
Как бы жить надо сегодняшним днем. Так ей тоже надо жить сегодняшним днем. Сегодня вот здесь останься со мной, дай за руку тебе подержу и вот, пожалей меня погладь. Но не хочет. Он такие проблемы не понимает. Ему надо глобально что-то такое решить, разрулить. Как бы. И она думает, так, трижды дура Советского Союза, но я не сдамся. Есть еще одно. Угадайте, какой ты женщина, кто угадает? Какая? Чем еще можно привлечь? Какие проблемы? Текущие проблемы не прошло, прошлые проблемы не прошло. Будущие проблемы тоже, говорит, кирпич на голову пойдет. Что ты мне начинаешь тут про будущее? Как будет, так будет. Поживем, увидим. Что еще осталось? Не, еще рано. Ты меня не любишь, это уже все, это финал.
А у меня есть осталось. Да, у меня
есть. Женщина говорит, чужие проблемы же еще есть. Она говорит, я так за Марину переживаю. И Дареха, он вчера опять нажрался, начал бить ее, в драку лезть. Я так... Ой, ну ты вообще даешь, я чего пойду и Дареха, что ли? Каждый день встречать с работой буду, с женой вместе, что ли? Хватит! Я-то чем могу помочь, что ты меня грузишь? Жена рад, 400 дура советская сон, или по-русски? Ты меня не любишь. Он только что предлагал там, ну, философские обоснования, там, шастры подключал, там, логику свою, там, карму, закон кармы ей объяснял, что как вообще все происходит. Как бы разрулил, решил, да? Да. А она говорит, ты меня не любишь. Вообще, то есть, ну, просто... Просто... Только старался, и все просто перечеркнуто. Да? Но старался-то не там, потому что женщине нужно просто выслушать, ей не нужно решение. В том-то и дело, что когда говорится, что брак уцелевает благодаря только тому, что мужчина слушает с любовью и уважением, это значит, что он дает женщине возможность говорить об этом, не давая советов никаких. Это великий талант. Мужчина говорит, да я, в общем-то, как бы, вроде бы не даю.
А есть это рамки, сколько слушать?
Мистиком считается реально, без всяких мистиков, абсолютно мистик, человек, достигший полного совершенства, если на полном эмоциональном подъеме, в очень вот таком вот эмоциональном, как сказать, такой эмоционально тяжелом этапе состояния женщины, она начинает с мужчиной делиться тем, что она переживает. Если он выдержал 10 минут, не сказав ни одного слова, да, комментария или совета, то есть не объясняя ей, почему так себя чувствовать не надо, и не предлагая какое-то техническое решение проблемы, это уже ее мистик. При этом, ну, при этом не так он читал, не так он слушал, что она говорит, ой, я там то-то, то-то, он такой, Бхагавад-гита у нее открыта. Счастье, ну, счастье, несчастье, сменять друг друга, как там... Темный колодец семейной жизни.
Нет, он внимательно в глаза смотрел, слушал.
Да, 10 минут, все. 10
и за руку держал, да? 10
минут. 10 минут, если проходит, что тогда?
Ну, если да, если она продолжается.
Он может взять тайм-аут до завтра и сказать, прости, пожалуйста, вот, давай завтра поговорим с тобой. 10 минут. На самом деле, женщине, если участливое слушание, никто не пробовал. Женщина говорит, ну, вряд ли бы нам 10 минут хватило. На первых порах бы не хватило. Но, в принципе, если вообще такой феномен есть в жизни, что кто-то слушает меня, просто слушает. Есть женщины, которые проживают в браках, такие в консультативной практике у меня есть. Есть женщины, которые проживают по 30 лет в браке. И она говорит, он ни разу, фраза, он ни разу в жизни мне не дал договорить до конца. Все. Это единственное ее горечь и боль. Это единственное, чем она совершенно, совершенно разочарована в своем браке. Ни разу он не дал мне договорить до конца. Каждый раз, когда я начинаю что-то говорить, он меня перебивает. И песня даже есть такая. Не перебивай меня. Это уже фольклор вылилось, а? Не перебивай меня, женщина говорит. Поэтому это правда. Для мужчины это очень трудно, потому что его эго затронуто. Женщина, переживая свои эмоции, привязывает туда какие-то, ну, ошибки или, может быть, какие-то не совсем, как говорится, правильные поступки мужчины, что-то в чем он разочаровал, но эмоционально нагружает это так, что он понимает, явно какой-то дисбаланс. Поскольку он в этом не может разобраться, он запутывается. Он начинает ругаться с женщиной. И почему вот схема какая структура? Что высказывание удовлетворенность каким-то, а женщина придумала. Например, капающий кран. Она говорит, у нас вот. Или мама больная, да? Мама больная. Следующий шаг. Женщина высказала. Первый. Ссора, так сценарий ссоры. Женщина высказывает в связи со своим тяжелым состоянием, которое люди, знающие, не понимают. Память страданий адских планет. 50 миллиардов раз превосходящих все, что вы знаете. Она привязывает это, чтобы не выглядеть совсем истерически, привязывает к какой-то проблеме, начинает запрос делать общение с мужем, потому что он знает, он любит решать проблемы, он не понимает эмоций так сильно, а он их не переживает такие. Он считает, что его депрессия, вот это депрессия, вот это у меня было, а то, что там уже, ну у нее же все в порядке, я же как бы все заплатил, все купил, с ней там особенно нянчиться. И ей приходится привязывать к этому что-то. Да? Искренняя женщина, она говорит, открывает дверь в комнату мужа, говорит, ой, сейчас начну привязывать и закрывать. Побуждает его. То есть это не с тобой не связано, но я сейчас начну привязывать, потому что мне так спокойнее. Ты как бы меня всерьез не принимай, принимай мое переживание, но не принимай, вот это очень трудно мужчине отдалить, разделить. Мне плохо так, что ты даже представить не можешь. Но то, к чему я это привяжу, я тебя прошу, пожалуйста, не серьезно не бери, то есть просто слушай и все. И вот самая большая проблема в том, что мужчина реагирует на это то, к чему привязано, потому что оно царапает его эго. То, что вот он что-то не так сделал, он там что-то опять дверь не закрыл, или свет в ванной не выключил, или еще что-то он там сделал. Да? И он думает, ну вот делать из этого историю, вот ты вечно делаешь из этого историю какую-то, да? История в том, что мы в материальном мире, и у нас жуткая память, жуткие, жуткие импринты есть, жуткие тяжелые. Карма отрабатывается главным образом здесь. Она главным образом здесь отрабатывается. В переживаниях, а не в событиях. Поэтому, и поскольку женщина это как бы вид судьбы, когда отрабатывается во много раз больше кармы, чем мужчины. Мужчина нарабатывает новое, ему плотина поставлена. Ему говорят, мы тебя тут придержим, давай посмотрим, что ты сделаешь. Ну, вот. А женщине говорят, мы тут придерживать не будем, ищи, кто поможет тебе отработать. Ищи. До 14 лет родители, после 14 лет должна знать, за кем замужем, иначе что? Начнется депрессия. Или безумство начнется. Да, поиски мужа, такие спонтанные. Да? Поэтому женщина привязывает к чему-то это, высказывает свой интернет. Мужчина хватается сразу за приманку. То есть он сразу начинает ей про кран что-то заливать. Ну нет у меня времени, ты понимаешь, мне же, чтобы разбирать, мне надо там то все, надо спускаться вниз в подвал. Там надо у дворника встретить, взять ключ, короче. Ну ей объясняет, она понимает, это все не про нее. Это про дворника, это про ключ, это про кран. Она тут ни при чем, как бы она чувствует. Да? Она обижается, женщина чувствует себя непонятой. Вот следующий этап. Она привязывает к каким-то внешним факторам, бросает им приманку. Мужчина на нее кидается, да? Начинает ей объяснять, что в этом большой, такой большой проблемы, как ты тут вот мне сейчас устраиваешь, такой большой проблемы нет. Она обижается, потому что считает себя непонятой. Потому что то, из-за чего она стала к нему обращаться, оно непонято. То есть успокоение. И чувствует еще большее беспокойство. Она, теперь она чувствует еще большее беспокойство, чем по поводу темы, которую она затронула. Кран теперь отходит на второй план. Это самое потрясающее свойство ссоры. Вот на третьем шаге, когда женщина обратилась по поводу проблемы, на самом деле просто, чтобы получить прибежище эмоционально, она слышит, почему ей так себя чувствовать нельзя и не надо, и вообще, то есть свинство даже это так себя чувствует, да? Она считает себя непонятой и приходит еще в большее беспокойство. Все, в этот момент ссора уже, никто не помнит о чем, ну как бы,
с чего начиналось.
Женщина обижается на форму того, как с ней обращаются. И она говорит, не кричи на меня. Мужчина обычно не кричи, это не как количество децибел. В мужской системе кричи, это когда сильно кричи, как реактивный самолет садится. Не сильно кричи, это как когда он взлетает, например. Да? А для женщины кричи, это холодно или не холодно. Мужчина говорит, жестко или не жестко. Все, он вообще не, соседи даже не услышали ни одного звука. Я тебе давно говорю, что кран я починю. Не кричи.
Я тебе давно говорю.
Ну не кричи на меня. Потому что крик женщины это не физическое, для женщины это не физический параметр, это настроение. Это настроение холодности и отчужденности, что типа этот человек не хочет обо мне заботиться. Мужчина чувствует неудовлетворение, потому что он только что как бы пытался найти решение. Ему сделали запрос, он попытался найти решение, теперь он дурак.
За это.
Теперь он дурак. Дважды дурак Советского Союза. Да? Чувствует неудовлетворение женщины. Да? И приходит большой. Он чувствует неудовлетворение ей, он чувствует, что задача была поставлена, он с ней не справился. Не только не справился, он еще хуже все сделал. Хотя искренне пытался все сделать нормально, да? Как бы. И теперь начинают уже обвинять женщину в том, что она испоганила ему настроение в воскресенье утром. То есть вот тебе надо было вот про этот кран. Вот что, вот нормально встали, вот нельзя без этого, а? Вот чтобы не начинать с утра сразу. Как женщина себя чувствует? Счастливой, понятой. И до мозга костей замужней, да? Женщина обычно в этот момент на следующем шаге извиняется, да? И удивлена тому, что произошло вообще. Она потрясена тому, что произошло. И приходит еще большее беспокойство, которое теперь переходит уже в подводную, как бы, форму подводного течения. Она извинилась, и тема закрыта. Это самый страшный момент для мужчины. Когда она говорит, извини, что я тебе испортил настроение. Все. И такая пошла. Но теперь это перешло в форму зажатых эмоций, о которых мы будем сейчас говорить. И проявится позже, как вообще безосновательные капризы и истерики просто на пустом месте. что мужчины тебя более выбьют из колеи. То есть, и так потихонечку отношения разваливаются, потому что они все меньше и меньше каждая сторона понимает, откуда что берет начало, и стало быть, плохо понимает, как с этим бороться. Неудовлетворение и разочарованность, они увеличиваются с течением лет. Каждый раз, когда такая история повторяется, брак уже становится как бы на грани разрыва. Поэтому для мужчины, когда он первую фазу только, первая фаза женщины происходит, то есть она говорит, вот я не знаю, как нам, мама болеет, да, и мы с ней так и не съездили еще с самого Рождества, да. Ну, то есть, как бы, он не понимает, ну, как бы, не съездили, потому что не на чем съездить, во-первых, машина в сервисе была, там, так далее. Начинает оправдываться, объяснять ей, почему ей так себя не стоит чувствовать. Она не упрекает его, она просто, на самом деле, она не упрекает. Но мужчина, эго так устроено, что во всем, что говорит женщина, если она говорит это чуть-чуть неправильно, ну, как бы, в чуть-чуть негативном эмоциональном настрое, ему мерещится либо упрек, либо задача, либо сомнение в его мужественности, компетенции, там, и так далее. И он начинает оправдываться. Поэтому от ссоры спасает только одно, если мужчина, он в это время набирает воздуха просто и слушает молча, или просит прощения. Но это для мужчины кажется ужасная вещь, потому что мужчина имеет силу просить прощения только тогда, когда он реально что-то сделал. И в этом смысле просить прощения для мужчины, внутренне, психически, это обет, я никогда больше такого не повторю, он обещает. Поэтому он не так часто просит прощения. Просить прощения для него, это значит пообещать, что я все сделаю, чтобы этого не повторилось. Но для женщины просить прощения, когда женщина просит прощения, это не значит, что она дико провинилась, как мужчины воспринимаются. А что ты у меня просишь прощения? А что ты такое думаешь? Что ты такое делаешь? Для женщины, я прошу, извини меня, это значит, мне не все равно, как ты себя чувствуешь. В этом мы тоже разные. Понимаете? Когда женщина говорит, извини меня, она говорит, мне не все равно, как ты себя сейчас чувствуешь. Тебе сейчас, наверное, плохо, я это понимаю. Когда мужчина говорит, извини меня, он имеет в виду, я так больше постараюсь не допустить этого, как бы своего рода обет дает, да. Но в некоторых ситуациях надо поменяться ролями и мужчине сказать, понимая, что как она поймет это, прости, извини меня, да. Не то, что я сейчас унижаюсь, типа ничего не сделал, сейчас я еще должен, извини меня. Ну извини меня, он говорит. Ну извини, извини. Это очень работает, помогает, женщина воодушевляет очень сильно в таком духе, да. Нет, он говорит, извини, пожалуйста, и внутри он говорит, так, это не то, что ты унижаешься, успокойся, это переводится как, у женщин и мужчин разные слова, как на русском языке говорим, это переводится как, мне не все равно, что ты сейчас чувствуешь. Вот, мне не все равно, это уже достаточно, потому что она как раз этим хотела поделиться, что мне плохо, а начала говорить про кран, или про больную маму, или про то, что она устает на работе, да. И самое важное сейчас не начинать ей объяснять, что, ну, уволься, если тогда, ну, буду я работать больше, то есть, понимаете, предложить решение, да. Самый парадокс. Поэтому можете поэкспериментировать. Даже не сильно.
Вопрос мой маленький. А вот можете объяснить, почему вот этот так происходит? Нельзя просто сказать, что мне плохо. Да? Тогда, ну, кажется, проблемы не было. Да? Ну, мне плохо. Ну, ну что нужно? Массаж или что? Ну, все сразу можно решить. Да? То есть, с таким прямым текстом, да, то есть.
Вопрос в аудитории. В чем проблема? Женщина, в чем проблема? Почему нельзя сказать, что плохо? Потому что сказать плохо, это значит признаться, что есть что-то, что плохо во мне самой. А женщина говорит, а это может показаться окружающим, что я сама плохая, что я дрянь. Типа она единственная, кто был на низших планетах и кто страдал в материальном мире, понимаете? Я об этом помню. Типа. Узнает. Ты что, на адских планетах была, что ли? С ума сошла.
Если муж до той поры пока знания нет, пока у мужа нет знания, что она говорит мне плохо, он неправильно ее поймет. А если как бы уже у мужа есть знания, может она просто этого?
Обязательно, в этом есть.
То есть его здесь уже не нужно. Кран там.
Нет. Он говорит, даже для мужчины, говорится, что скрытность женщины, да, брак, как он деградирует? Мужчина, у нас обычно это первая фаза проехана уже. Первая ступенька деградации, всегда брак спущен. Мужчина не ответственный, женщина не полагается, не может быть слушаться, не может слушаться, не может идти за ним. Обычно этого нет, потому что мы этого не видим во мне, мы не видим этого в семьях. Эта ступенька уже как бы, эта опора брака, она уже сломана. Он уже рухнул на другие опоры, сполз. И держится в большинстве случаев на двух вещах. Мужчина тактичен, женщина открыта. Это опоры брака. Обязательно две опоры. Если сломать обе, он рухнет еще ниже и начнет сползать ниже и ниже. Женщина открыта, мужчина тактичен. Вот когда мужчина получает знания, он говорит, ладно, мне бы это показалось ерундой, каким-то сентиментом. Я говорю, он говорит, ну ты не бойся сказать, если тебе плохо, то есть не надо. Если тебе что, плохо, он сам даже опережает. Он говорит, ты как-то плохо себя чувствуешь? Самому его бесит, если бы его так спросили, его бы просто вымерло на экран. Я говорю, Виталий, ты плохо себя чувствуешь? Ну какой проблем? Он говорит, да
ну какой-то сегодня не такой.
За сентиментом, больной, наверное, что ему надо от меня? И так как-то женщине даже трудно сказать. Но если мужчина опережает, это называется тактичность. Чуткость в женщине. У тебя может быть плохо что-то. До того, как она про кран заговорит. Она говорит, да, как-то и не знает даже, что сказать. Ну, как бы пытается, ум пытается привязать, а тут ничего нет вовне, оно идет отсюда. Он говорит, ну что, хорошо, я тебе что, я же чем могу тебе помочь? Когда знает, когда знание. Поэтому это знание очень важно. В противном случае женщина используется, это страшно, это даже страшнее, чем скрытность. Помимо просто скрытности, когда женщина обиделась и молчит, она так наказывает мужчину, это довольно страшный синдром. Да? Есть замаскированная скрытность, когда женщина говорит о своих чувствах косвенно. Это, в принципе, еще страшнее. Из этой косвенной открытой искренности она не может скрывать совсем, что ей плохо, потому что плохо уже невыносимо. Но сказать открыто, что мне просто плохо, так, как будто я вот умру. Не знаю, вот сейчас кажется, или придушу кого-нибудь, или сама самоубийством жизнь покончу. Вот такое настроение. Она может разумом понимать, что она этого не сделает, но настроение именно такое. Желание такое. У меня дочка 15 лет, не ходит, дверями хлопает, говорит, да, правда, как бы уже это все обсуждено. Придушил бы кого-нибудь, хоть по квартире сколько-то комнаты. И нормально, то есть она проявляет гнев, я пытаюсь как-то и там успокоить ее, говорю, что ты там, все в порядке, нормально, как бы. Но у нас не идет обсуждение, что папа плохой, или вы мне не купили то, или у меня джинсы уже второе лето одни и те же, там, как бы эта тема не затрагивается, да, как бы она тут ни при чем. Поэтому, когда супруги очень таких доверительных отношениях, женщина не стесняется просто сказать, вот плохо, сил нет, все раздражает. И то, что ты делаешь, раздражает абсолютно. Все, не только то, что ты не оригинален, все бесят меня, всех бы придушил. И мужчина говорит, надо же, как тяжело, он говорит, а чем же тебе помочь? Может быть, мне уйти? Она говорит, нет. Мужчина отдаляется, когда ему плохо, он уходит из всякого общения, остается один. Женщина погружается в этот вот колодец, как бы импринтер самского, но просит, чтобы снаружи стоял кто-то и крутил ручку, когда она подергает. Когда наверх надо будет. Более того, пока она не опустится до самого дна, так устроена психология. Это самое страшное. Она не может начать подниматься наверх. Жуткие вещи. Вот этот этап, когда идет очищение, да, погружение вниз должно быть полное. Но мужчины в основном пытаются препятствовать этому. Уговариваешь, так себя чувствовать не надо, у нас все нормально, он перепуган, он беспомощен, он не может ничем помочь. Да? Он хочет, он сам не знает, чем помочь, поэтому он не хочет это наблюдать, не хочет находиться вместе, он либо бежит, либо начинает объяснять, что так чувствовать себя не надо. Так? И тем самым тормозит процесс. Представляете? Вместо того, чтобы остаться рядом и сказать, давай, держи меня за руку. Да? Остаться рядом, придумать что-то, чтобы он просто уцелел психически, не знаю, воспевать святые имена в уме, молиться за нее. Да? Просто заняться чем-то дома, чтобы быть рядом. Дать ей погрузиться полностью, после чего всплытие начинается автоматически. Его особенных усилий для этого не требуется. Это так работает импринт, сам скажешь. Да? Просто останься рядом. И тогда получишь бонусы, как сказать. И, как Бхагавад-гита говорит, ты сможешь пожать плоды медитации. Пожни свои плоды медитации. Контроля ума. Да? Женщина поднимается на поверхность, она видит, этот человек там же, все еще стоит, ждет. Она очень благодарна. Она считает, что рядом самый замечательный мужчина. Не тогда, когда он собак злых распугал, или хулиганом морду набил, или там, не знаю, соседа пьяницу там проучил, а тогда, когда он помог ей пережить этот регулярный шок. То есть, вот так устроено тонкое тело, очищение. Есть еще один, конечно, метод очищения, о нем надо говорить, я, наверное, Алина говорила на женском. В женском своем семинаре, что если человек вовремя ложится спать, я сегодня постараюсь об этом позаботиться, вовремя ложится спать человек, тогда с 9, его тонкое тело устроено так, что с 9 до 12 вечера все эмоции, которые накоплены негативные за день, те, которые в том числе из прошлых жизней, они как бы перерабатываются, перевариваются. А утром, если человек стоит рано утром, да, с 4 до 6, он от них очищается. Понимаете? По сути, если в семье просто, если супруги решили, что мы будем вставать утром, я буду тебе помогать все, что надо сделать, чтобы пойти лечь вовремя спать, а утром я буду терпеть тебя с утра, потому что с утра очень людям лучше не встречаться порой, правда? Ну, то, как бы, кто дома такую практику делал, вот самое время, когда если бы кого-нибудь зашибить, то это с 4 до 5. Мы читаем, это время, когда все очищается духовными энергиями, Брама Мухурта там, да, все люди там, они, если они встают, они проще реализовать себя как душу. Но дело в том, что если этот процесс только недавно начат, то очищение в эти часы, оно чудовищное. Человек как будто встает, вот, кстати, утром встаете, вместо того, чтобы пойти зубы почистить, вас полтора часа рвет, выворачивая наизнанку. Это каждое утро, представьте. Вы встаете, только вертикально прыгаете, сразу, да? И так полтора часа. Вот примерно то же самое с человеком происходит, если он начинает рано вставать. Но это хороший знак. Это хороший знак в том плане, что происходит очищение. Серьезное очищение от этих страшных импринтов, этих страшных самскар. Поэтому утренний подъем такой, на самом деле, такая тяжелая вещь для многих людей. Особенно с непривычки. Они пребывают в унылищем состоянии. При унылищем состоянии сознания. Как доктор Тосмо говорит, в свинском состоянии. Вот таком свинском состоянии мы пребываем, пока не доберемся до душа. В душе уже легче. Если человек сел и стал повторять имена Бога утром, еще легче. Хотя, ну, жуть просто, чего лезет. Правда? Бывает. Или в лучшем случае ум блокируется и пытается заснуть опять, чтобы это не переживать этого всего. Проспать бы это все кошмарно. А на биос такой. Это тоже надо принять. То есть супруги, которые заняты духовной практикой, они могут избавиться от ссор одной только этой практикой. Но знать эти технологии и знать, что для женщины открытость, ее искренность сразу увеличивает тактичность мужчины. Ну, представьте, она вместо того, чтобы говорить о кране, она прямо говорит, искренне говорит. Так мне плохо, если не сказать тебе другим словом грубее, да, ты понял, то на твоем языке. Так мне вот это... Плохо? Что просто побудь со мной и все, больше ничего, потерпи меня. Сейчас начну тут что. Плакать могу начать на пустом месте. Мужчина должен как золотую медаль это принять себе. Это значит очень надежный, значит она очень сильно полагается на него, значит очень сильно любит. Она может разреветься в присутствии мужа, вот просто разреветься. Да? И если она может ему сказать, что сейчас мне будет плохо, но ты не обращай внимания, это с тобой не связано. Ты обращай внимание как раз, но с тобой это не связано. Что мужчины ум так расширяют. Если не связано со мной, чего обращать внимание?
С да? Кем?
Да, если не связано со мной, то сразу вопрос, то с кем? Да.
Кем недовольна?
Я что, другой? Да, логично, да, хорошее замечание. Так в жизни происходит, правда. И теперь о негативных эмоциях. Сейчас у нас последняя фаза занятия, то есть практическая. Очень важно понять, что... Материальный мир в ведах он прославляется как мир двойственности. В нем всякое хорошо обязательно должно сопровождаться плохо. И только вследствие определенного плохо в нем может быть хорошо. Шастры говорят, что если палец, имеется в виду живое существо, которое не занято служением Богу, если палец попробует наслаждать отдельно от тела, отдельно, то что вот вы, какой вид наслаждения можете предложить палец? Ваша программа. Положим у вас...
В носу, говорят.
Ну, это скорее избавит от страдания нос. А что-то ему мешает, да? То есть, ну, пальцы как бы что-то там ковырят, даже неприятно. Это куда-то лазит.
Маникюр сделать.
Маникюр. Ну, это может доставить глазам удовольствие. Ну, ногтю ему как-то дала. Массаж. Ну, что-то ничего. Это специально массирующее, чтобы понять, что приятно. Ничего не чувствуешь.
Органы хорошо
работают. Кстати говоря, массаж работает только в определенном случае, когда там... произошло застой энергии, то есть какой-то кризис определенный, тогда массаж приносит удовлетворение. Если там все в порядке, массаж начинает бесить, если вам я буду мять час палец, да, сам, вы хотя бы мне дадите почет. Ну, давайте.
Можно пойти прогуляться, да, найти весной вербу, да, как два мягко, да.
Прикасаться, да?
Уже дома вербу найти.
По какому каналу?
Ну, наверное, можно, но хорошая идея. Но, в принципе, веды говорят, что палец, если только ему причинено какое-то страдание, в принципе, если вы его нечаянно зажигали плиту и спичка, ну, долго газ не зажигался, бывает, вы держите, он не зажигает, держите, в конце концов, палец уже обожгли, кран открываете, вид наслаждения, да? Двойственность. И гвоздик прибивал, прибивал, вот, замыкается. Бетонной конструкции ты. Человек в старом доме вырос, решил дома картинок с кличной понавешивать. В бетонном доме. Хрясь, хрясь. Третий раз бах по пальцу. И в холодильник, в морозилку или тоже под кран. О. Вот это вид наслаждения, говорят веды. Да? То есть здесь двойственность. Здесь счастье познается только на основе несчастья. Человек, например, как человек может быть счастлив питьем воды? Только если он испытывает жажду. Ну как, если жажды нет, например, вы выпили 12 литров воды, и вам говорят, давай еще стаканчик. 12 литров воды, это пытали так. Галилея Галилей в средние века, когда он выдвинул свою идею, что Вселенная имеет Солнце в центре, по-моему, какую-то космическую. Его инквизиция, ему, короче, притащили, а ему лет было 70, старый дедушка уже. Притащили вот такую вот воронку, ставили ему горло, говорит, сейчас будем воду сейчас заливать. С бочки, такая пытка была, да? Никак он не испытывал блаженства, что они взяли побольше, повторите еще. Я говорю, там все уже внутренности разрываются, да, то есть какую-то линию жажды. Радость тогда приходит, когда есть определенное страдание, оказывается, здесь. Ну так вот досадно устроено, но. Когда я рассказывал, помню, своей маме о том, как, что происходит в духовном мире, и говорю, что там нет страданий, там Вайкунха, я помню, на таком порыве энтузиазма, так сказать, на физическом, да. Она слушала, говорит, а как же там понять, что ты наслаждаешься, если там нет страданий? Нормальный вывод, да, у людей. Настолько привыкли к этому, да, двойственности. Поэтому в материальном мире есть такие вещи. Любое наслаждение познается только после определенного страдания. То есть только после того, как девушка переживает долгие годы одиночества, 16 лет это ощущение одиночества включается и начинает возрастать с каждым годом мощнее и мощнее. Она может обрадоваться только тогда очень сильно того, что встретила любимого человека, который заботится, что она больше не одинока. Человек может испытывать удовлетворение от тепла, только если ему было долго холодно, и от прохлады, только если ему было долго жарко, или просто было жарко, да? Если он замерз на морозе, и ему пришел домой, ему включили вентилятор на полную катушку, да? Или кондиционер еще, он не понимает, в чем наслаждение. Поэтому это одна сторона. Но вторая сторона, то, что любое позитивное переживание в наших чувствах, материальных чувствах, влечет с собой за негативное переживание. То же самое происходит даже в духовном мире, но там не делается этой разницы. Любое позитивное переживание приводит к тому, что мы испытываем негативное переживание. Пример. Человек испытывает гнев. В основном мы испытываем гнев там, где что-то произошло, что нам важно. Или оно на самом деле нам важно, или мы думаем, что это нам важно. Да? То есть гнев такой материальный, это когда мы подумали, что это важные для меня вещи, как для души. Да? На самом деле они вообще ко мне не отношения. Но я в гневе. Да? Мне, я что-то построил какой-то план, я планировал какое-то наслаждение, и кто-то помешал ему, и я говорю, попадись ты мне. Да? То есть гнев. Оказывается, негативные эмоции, чем сильнее мы проявляем негативные эмоции, тем, значит, важнее вещь для нас, та, по поводу которой мы переживаем эти негативные эмоции. Значит, там что-то очень важное. Или мы думаем, что важно. Наше сознание, как бы, на материальность, ну, очень важно. Другими словами, гнев, такие четыре категории, четыре эмоции, как гнев, сожаление или грусть. Грусть, да, то есть грусть, тоска, сожаление, может, одним каким-то синонимом. Да. Гнев, грусть, страх и стыд. Или горечь, раскаяние, можно так еще стыд. Гнев, грусть, страх и стыд. Мы их по одному слову назовем, но их развернуть можете шире, каждый, синонимы. Да? Они обязательно сопровождают такие яркие переживания, такие яркие, сильные переживания, как любовь, нежность, подъем, оптимизм, воодушевление. Они сопровождают это обязательно. В духовном мире мы читаем о том, что эти вещи имеют место. Многие люди говорят, что-то мне как-то уже неинтересно туда идти. Там кто-то впал в тоску, люди, жители там были Бриндауна, похожи на ходячих покойников. Казалось, что это мертвецы, которые расставлены просто по дорогам и площадям Бриндауна. Да? Бледные, когда они узнали, что там Господь уехал в Матхуру. Да? Какие-то переживания такие в духовном мире. Мы думаем, ну вот тебе здрасте, вот тебе и место без беспокойств. Что же за место-то такое? Не хочу я такой практики. Я тут этим запарился же. Разлука, там кто-то в разлуке там переживает такие эмоции, что он на грани покончить жизнь самоубийством. Он говорит, боже мой, я тут из-за какого-то из-за какого-то тела, как бы, из-за какой-то личности, которая просто, как бы, как писания говорят, 60 килограммов костей, ткани, жира. Я так тяжело переживала столько времени. Но там же не просто мешок с костями, и там что-то, что очень привлекает. Как же там тогда переживать? Зачем же мне тогда эта духовная практика нужна? Оказывается, человек испытывает серьезные тормоза, как в эмоциональной сфере, в личных отношениях, так и в духовной практике, до тех пор, пока он не поймет. Естественным побочным эффектом, как бы не побочным, он даже дополняющий эффект, даже не побочный. Слово «негативный» к этим четырем видам эмоций придумали мы. У них нет ничего негативного. Как они могут быть негативными, если без них вы не способны переживать позитивное? Вот объясните, как их можно назвать? Негативное – это то, что надо взять, вышвырнуть и выкинуть, и все будет тогда позитивно. Не будет ничего тогда позитивного. Медаль нельзя распилить пополам. Да? Медаль, говорят, у каждой медали есть обратная сторона. Мы взяли, отпилили обратную сторону. Им теперь только наружная есть, только одна. Да? Нет, все равно обратная есть. Если даже вдоль ее распилили, так вот, да, вот монета есть. Отпилили, говорим, все, я обратно отпилил. Все, он говорит, а вот же обратная. Опять, да? Две теперь обратные. Поэтому в семейных отношениях, в духовной практике, чем более мы эмоционально вовлечены во что-то, чем более дорог нам человек, тем более нам важна практика, тем больше они вызывают у нас гнев, страх, как следствие. Страх, точнее гнев, сожаление или горечь, страх и стыд. Обычно в таком последовательности лучше их запоминать. Это признак. Если вы абсолютно, вас ничего не пугает, он говорит, я нормально, не боюсь потерять этого человека, женщине, говорит мужчина, ты знаешь, мне все равно, с тобой, без тебя, у меня есть джапа там. Она думает, да, наверное, я ему очень дорога. Говорит, а если я уйду, если я встречу другого человека? Он говорит, на здоровье, то есть это все, ты же знаешь, это все водоросли просто, они как в океане, то есть их волны сносят, разносят близкие люди. Это просто карма. Она говорит, да, видно, он меня любит сильно. Я тебе ему дорога. Обычно это можно даже определить. Если человек совершенно невозмутим по поводу чего-то, он не испытывает никакого страха. Как может мать не испытывать страха за ребенка? Значит, она не мать. Значит, не любит, потому что это самое дорогое, что она боится потерять. Как отец не может не гневаться, но это материальные вещи, конечно, но все-таки. Как отец может не гневаться, если сын занимается ерундой, если ему судьба сына волнует, если он надеется, что этот вырастет человеком, будет делать там, ну, какие-то, в его понимании, да, какие-то значимые вещи. То есть обязательно в любом процессе, чем более эмоционально мы вовлекаемся в процесс, в нем тем больше появляется негативных эмоций, оказывается. И ничего с этим делать нельзя. Негативные не означают, это мы придумали негативные. Негативные означают просто продолжение позитивных. Вот и все. Вопрос, что с этим делать? То же самое, что вы делаете с негативными продуктами, которые результатом вашего питания являются. Вот представьте, что вы кушаете, но не ходите в туалет. Реально такое? В процессе питания есть нормальные как бы, этапы. Да? Пищеварение, вся нужная энергия используется, ненужная выводится. Если перестать выводить, да? Человек, например, решает, все, я с этой мерзостью и низостью покончу раз и навсегда. Больше в туалет ни ногой. Через неделю вы будете шарахаться кухней, потому что организм отравлен. Если тут пощупать, тут как камень в животе у человека, да? Знаете, бывает непроходимость у людей, просто твердый живот. Да? Человек не сможет больше кушать. Не сможет кушать. То же самое происходит. Если человек подавляет в себе негативные эмоции, он не умеет их правильно проявлять, то в этом случае то, с чем они тесно связаны, с эмоциями позитивными, любовь, дружба, воодушевление, они угасают в человеке. Он превращается в анабиотическое существо, просто такое. Самадхи, шуньявада называется. Пустота, у него пустота, в сердце пустота. Он такой невозмутимый, он считает, что это совершенство духовной жизни. Я никому ничего не чувствую, я не проявляю гнева, потому что вообще наплевать на человека. Я никак на него не гневаюсь, потому что делает он хорошо, не делает он хорошо. Я все принимаю. Все нормально, все в порядке. Да потому что мне просто плевать на него, там нет никакого другого. Я ничего себе не преодолеваю. А мне нет такого, что я что-то преодолел, достиг чего-то. Мне просто все равно. Поэтому, так же как мы говорим, мы питаемся, принимая силу, энергию, получая ткани, развиваются, головной мозг развивается. Если мы пьем молоко, у нас развиваются тонкие ткани, и мы можем понимать тонкие предметы, любовь, дружбу, то, о чем я сейчас пытаюсь говорить. Да? Но у этого есть вторая сторона, обратная сторона медали. Это что? Это надо выводить то, что является побочным продуктом. И вопрос. Вопрос не в том, чтобы выводить или не выводить негативные эмоции. То есть не вопрос не в том, чтобы ходить в туалет или не ходить в туалет. Все равно, в конце концов, сходите. Сходится само. Все это знают. Сколько гнев не подавляем, все равно выплеснется. Только не знаешь на кого. Чаще всего на тех, кто не будет сопротивляться. Кто не сопротивляется?
Близкие.
Дети в первую очередь меньше всего сопротивляются, и поэтому все выплескивается на них. Жены меньше всего сопротивляются, им достается, потому что партнер, я не могу это сказать. Мужики морду набьют мне. Начальник уволит, если на него наору. А жена чего? Она жена? Или дети чего? Ну, главное придумай, чего орешь. Ты чего опять дрянь, там я тебе сколько раз говорил, что ты там, ла-ла-ла-ла. Неважно чего, что-нибудь найдется. Ребенок всегда какие-то вещи делает, которые... Поэтому вопрос не стоит в том, ходить в туалет или нет. Ни для кого такой вопрос не стоит, правда? Вопрос, ходить туда вовремя и осознанно, или ходить спонтанно. Да? Кто за то, чтобы в туалет ходить спонтанно? Поднимите руку. Когда случилось, когда? Ну, может быть, вы с этим и смиритесь, но окружающие вряд ли, правильно? Как был фильм такой про аферисты, два брата афериста, они попали в аристократическое общество и решили там создать определенный конфуз, я не помню, какая у них цель была. И один он играл такого полного альгофена, дебила такого, хотя мужчины были по 40 лет. И они сидят за столом, там салфетки, лакеи, тут кушанье изысканные, всякие деликатесы, и вдруг один из них говорит: «А я хочу в туалет». Второй говорит: «Ну так, сходи».
Так, разумно.
Он такой сидит. Такая пауза. Все обратили внимание на этот диалог. Он такой: «А я уже сходил». И такие все аристократы вилки побросали. Салфетки такие там стали уходить. Там, ну, то есть это и была цель просто. Им вот меню подложили. Имитировать. Чтобы такого не происходило, что я уже сходил. Как бы, да? Оказывается, человек должен под контроль взять эти вещи. Оказывается, он должен взять под контроль. Первое, он должен перестать стыдиться этого. Раз. Ну, то есть признать это как факт. Я хожу в туалет, друзья мои, я должен вам признаться. Можете меня не слушать, можете не уважать меня больше как лектора. Я хочу туда и пойду туда сразу после лекции, я вам признаюсь. Ой, Виталик пошел.
За тебя.
За меня. Поэтому эти четыре, то есть в семейных отношениях, когда накапливается энергия, чем больше люди живут в очень близких отношениях, в любви, во взаимодействии, тем больше накапливается эта энергия. Вот в чем факт. И вот почему браки устают. Потому что это все равно, что вы, ну не знаю, чистите, работаете пылесосом, к примеру, и понятия не имеете, что из него тоже надо вынимать пыль. Вы думаете, что это такое просто мистическое устройство, оно просто разлагает пыль на первый элемент, например. Вам продали просто какой-то разводило, пришел, он говорит: «У нас удивительная программа, это даже не водный пылесос, это пылесос, разлагающий пыль на первые элементы. Он превращается в кислород, водород, да, и обогащает озоном атмосферу в вашем доме». Вот что-то по ушам поездил, вы купили, и думаете: «А, нормально». Вот примерно такая картина у нас о браке и отношениях. Мы пылесосим любовь, дружба, любовь, хорошо, взаимопонимание, все, то есть бурлят эмоции, кипят, появляется побочный продукт. Пылесос уже, лампочка там, знаете, уже гудит, и там лампочка начинает мигать у них тогда, когда это... резервуар перенаполнен, и мы говорим: «Что-то с пылесосом, надо в ремонт его нести». Или там начинаем стучать по нему, из жены вытряхивать хорошее настроение. «Думаю, что тут такое было, нормально же было в начале, когда мы поженились, давай, что-то веселее, бодрее». Как бы вы дубашиваете ее, такой сирот такой, да. И жена говорит: «Что ты меня не любишь совсем, туда-сюда, да». Оказывается, просто накопились эти четыре эмоции. Если супруги не имеют возможности их как-то реализовывать, это очень большая проблема. И такие эмоции могут накопиться в любых отношениях. Чем более они эмоционально насыщены и нам важны в жизни, тем более накапливаются эти эмоции. Вопрос, как от них избавляться теперь. Так. Будем избавляться сегодня или отпустить вас живыми?
Сегодня.
Алиса, будем сегодня избавляться? Окей. Я вам раздам тетрадки, потому что на них удобно, наверное, писать. Передайте просто. Алиса, мне хочу рассказать. Так, первое, что цель первая — принять. И это факт, это часть моей жизни. Если я дорожу теми отношениями, которые есть, я должен что-то делать с побочным продуктом этих отношений. А не ждать, пока они обрушатся на тех же людей, к которым я испытываю любовь. То есть, чтобы защитить близких своих от проявлений гнева, от депрессивных состояний страха, когда уныние приходит, от комплекса такого перегруза виной, когда мы, близкий человек нас изо всех сил хочет дать нам любовь, как-то нас порадовать, а мы не можем никак выкарабкаться. Нам стыд, я тебе так сказала, неделю назад тебе такое устроил, я прям не знаю, как или что. Да? Он говорит, да ладно, нет, ты меня, наверное, не просил. Он продолжает, это не убрать эту эмоцию никак. Какие есть два вида неправильного отношения к негативным эмоциям? Первый, часть населения планеты, оно просто берет вот так вот, как уборку дома делают иногда, так ковер поднимают и туда. Все, вот это уборка. Это мои дурные эмоции. Угадайте, кто это так делает? А? Какая половина человечества? Да нет, все нормально. Такой мне, да? Все нормально. Такое лицо, обладающий человек. Все в порядке, все хорошо, конечно. Ручка не пишет? Можете еще попробовать. Они новые совсем, поэтому. Страх не хватило. Поделитесь тогда, да, с соседями, если у кого-то. Виталик не хватит. Ну там просто это нужно больше вам, чем мне. Ручка есть, да? Так, два неправильных вида. То есть пока можете не писать, я скажу, что писать. Первое, замести под ковер, делать вид, что их нет никаких. В основном мужчина удачно справляется с двумя эмоциями. Справляется якобы, заметает под ковер. Это такие, как страх и стыд, или и грусть. Фактически три. И они все три, в конце концов, у него превращаются в гнев. Замечали такое? Если мужчина немножко чувствует опасность, чтобы не ударить грязь лицом перед окружающим, чтобы не показаться, что он боится, или что он боится оказаться в неловком положении, стыдно, да? Он начинает сердиться. Да что тут делать, короче, тут вообще нечего делать, тут одни придурки. А сам он думает, я не могу с этими людьми себя нормально вести, потому что они меня в какое-то неловкое положение ставят. Это новое для меня общество, или здесь надо на детском утреннике, прыгать вместе с дочкой, потому что Дед Мороз там сказал, папа, вот у нас будет зайчик туда-сюда, и осла ему на самом деле делают, а не зайчик. И он такой, давно этот левый Дед Мороз начинает гневаться. На самом деле он стыд испытывает. Он начинает поносить этого человека изо всех сил, да? Чтобы показать, что, чтобы замаскировать. Мужчина большинство эмоций, когда заметает, маскирует под гнев. И поэтому он может быть войти в довольно устойчивое состояние постоянного раздражения. Такого недовольства миром. И он может как бы вообще, то есть подкрепить его еще и писаниями, этот гнев. Конечно, вообще дерьмо, то есть это все мая, тут вообще иллюзия, это Дед Мороз, это просто разводил его детей, да, то есть, просто их дурачат. Просто потому что ему стыдно пойти на утренник и с дочкой постоять, потому что он как неловко себя чувствует очень, да, он не уши красные, надо прыгать, он никогда не прыгает. Он и в детстве боялся прыгать на елки, потому что как-то идиотизм казалось каким-то, да, чтобы в лице друзей не показаться глупым. Да. Вот. Второй тип – это поднять все эмоции на поверхность и потом много лет думать, что же с ними делать. То есть как бы переживать их, но понятия не иметь, куда, как от них избавиться. Угадайте, какая половина человечества это делает чаще? Многие женщины преуспели в том, чтобы тоже, это еще страшнее, тоже их заметать под ковер. Тогда такие йоги в юбках появляются. То есть самообладание, видите. Самообладание – это качество, которое мужчину возвышает, женщина перестает женщиной быть. Все, вот сама думает, такая себе, не реви, возьми себя в руки. Муж заходит, он прям, что вам, товарищ? А я так его ходит, так, показать, что я еще только тебе, девочка какая, сейчас плакать буду, так будет. Все под контролем. Унижаться не буду перед тобой. Бывает и такая беда, но большинство женщин все время носятся с одной и той же эмоцией, обходят астрологов, психологов, подруг, там родственников, и никак от нее не могут избавиться. Просто она у них мотает, говорят, знаете, люди что-то выкинули из машины на ходу, а там за антенну зацепилось, до самого Таллина едет, у них этот грязный кулек там болтается. Они думают, выкинули, да? А оно прилипло к багажнику. Все говорят, смотрите, нет. Так, бывает с животным иногда. Тоже такая беда. Как бы не думали, что они сделали все, а оно осталось на шерстке. Так это как бы. Я избавилась. Да? Избавилась. Знаете? Оказывается, избавление это не значит просто ее проявлять. Избавляться это значит найти смелость, погрузиться в эту эмоцию. Первый шаг человек принимает, это не я. Духовное самосознание, это есть внешняя оболочка, это процессы, происходящие вовне меня, в тонком теле, очень похожим на меня, больше похожим, чем грубое. Мои эмоции, мои привязанности, да. Но первое, как бы, философски попробовать настроиться, это не я. Я больше не боюсь этих эмоций. Я не боюсь, то есть, ну что такое, в Индии люди знают, что люди, у них самосознание настолько велико, что я не есть это тело в крови с детства, что человеку, мужчине, остановиться посреди проезжей части, да, или выйти на улицу просто, бедра обернутые, гамчи вот эти, ну, тканью, да, просто сесть на улице города, да, и помочиться, ну, причем, что все понимают, что он делает, но он ничего не делает, так как на него такой встал, на, поехали. Это считается деградацией. Но просто все понимают, что, но он сдержан, говорит, я делаю обычную вещь, я не есть это тело. Я не беспокою ваши умы там видом каких-то частей моего тела, но всем прохожим, сотни тысяч людей, понятно, человек писает, это понятно. Но ни он не смущается, ни у них какой-то неприязнь. Туристы в шоке. Вау, индусы там грязь, да кого, прям на улице сидят, писают, да? Что? Если захотелось на улице, то почему я должен? Бегать по городу, полчаса издеваясь над собой, ища платный туалет, да? Женщины того и оборачивать ничего не надо. Идут, там так выглядит. Идет группа, раз так. Большие подъюбники. Свободно все как-то так, ну, очень эстетично на самом деле. Как бы раз, дальше пошли к воде, там, помыть руки, пополоскать руки. И люди не делают из этого истории. Если ты на это смотришь, и там, это твоя проблема. Ты смотришь, твоя проблема, мы хотим быть здоровыми, мы не видим, мы не есть это тело. Поэтому человек понимает, я буду гневаться, мне будет стыдно, это нормально, стыдно. Мне будет стыдно в чем-то, иначе я не живой человек, если мне не стыдно. Мне будет страшно, иначе у меня ничего ценного в жизни нет, я, значит, ничего не боюсь потерять. Может быть, мне страшно запотерять людей, духовное общение, поэтому я очень боюсь сделать ошибку какую-то. И стыжусь, когда я простоволосился, начал петь, забыл аккорды, напел какой-то ерунды, никто не может повторить. Но, слава Богу, Харе Кришна подразумевал. Так бывает, стыдно, да? Я помню, я стал петь одну мелодию Харе Кришна, и я ее сочинил вчера вечером. А к моменту, когда петь, забыл. Что-то такое спелось. А всем же надо повторить, как это.
Сам забыл.
Я такой спел это. Такой жду. И вдруг из зала, у меня уши красные, провалится сквозь землю. Думаю, ну певец, ну. И вдруг из алтарной такое прекрасная мелодия. Что они подхватили? Я не сочинял ее. Они не знали ее на первый раз. Я стал нащупывать на аккордах срочно, быстрее. Уши красные еще, стал нащупывать, подбирать то, чего они поют. Знаете? Они сделали вид, что ли, типа они поняли, что я спел. Я сам не понял. И мне удалось эту мелодию поймать, петь ее снова за куплетом, был полный экстаз. И потом много месяцев спустя ко мне подходили преданные и говорили, вы помните такую удивительную мелодию? Вот это когда показывали слайды, вы пели. Это такая мелодия была, я говорю. Ну, как бы, я бы не сказал, что это моя, но ну, преданных надо спросить, что это было. Но она потеряла. Потому что это было просто милость Кришна, он допел за меня, как бы. И я ее забыл, она правда была удивительная, это факт. Но этот опыт, что я чувствовал счастье, что я стыжусь. То есть я подумал, как это здорово, мужчина 30 лет, уши красные, горят абсолютно. Мне что-то такое ощущение детства появилось. То есть почему облегчение после этого? Потому что чувствуешь, что вместе с освобождением от стыда, страха, гнева и грусти, скорби, высвобождается любовь. Любовь приходит сразу. Поэтому первый фактор – это принять. Я не есть эти переживания. Эти переживания – есть естественный процесс к тому, чтобы моя любовь, моя забота, моя нежность, они поднялись естественным образом. Чтобы я не думал, что любовь умерла, или я больше никого не хочу видеть, или что во мне не осталось никаких чувств. Многие люди думают, любовь умерла, все, надо разводиться. Да? На самом деле ничего. Это все равно, что опадут листья, да, представляете, у вас сад, да? Листья опали, вы такой выходите в ноябре. Труба, передохли все. Топор берете, шикарный сад, водоносит там. И за что такое? Все передох, но топор. Хрясь, повырубали все. Нет любви, сад не нужен, да? Вот так мы себя ведем. Любви не чувствую, зачем я буду с женщиной ухаживать? Как не чувствуешь, найди, где она там. Она же не может прекратиться, она присуща живому существу всегда. Я просто завалила побочным продуктом, который ты не выпускаешь. Пускаешь наружу, она лежит, тут сверху гнев, под ним кусок целый пласт, как эти оболочки вселенной, под ним целый пласт громадный. У мужчины гнев все время уходит, первый гнев он всегда уходит, у него с гневом проблемы нет. Но то, что он не выпускает все остальное, это факт. Он не хочет выглядеть идиотом, то есть, что он скорбит, там депрессия, все нормально, все беду, ободрится. Второе, он не хочет говорить, что он боится, это эго не позволяет. Он не хочет никак проявить, что ему что-то страшно. Ну чего, как Кришна решит, там как, ну карма, это все карма, да. И он не хочет тем более показать, что он несовершенен, это стыд, что я в чем-то несовершенен. Вот эти три гранитные плиты лежат, или четыре, все четыре, лежат на том, что нам нужно больше всего. Это когда вам в чемодан приезжаете, вам надо достать оттуда белую сорочку, а сверху лежат ботинки, да, на это самое, пижама, да, бритвенный набор, еще что-то. Как вы хотите достать это? Ну как? Надо вынуть бритвенный набор, ботинки, пижаму. Ага, вот белая рубашка, все, достаю. Как из чемодана достать? Как иначе вы достанете?
Еще если руку запустить.
Мистическая практика, если говорить о сознании. Если руку запустить. А мужчины так и делают. Но когда он запускает туда руку, потом он такую рубашку вытаскивает, что лучше ее не одевает. Он там ее проволок через все остальные предметы туалета, да? Так, я. Нормально, чем это. Такое он уже не хочет обычно. Поэтому выволакивать оттуда любовь. Ну представьте, вы выволакиваете любовь. Так, сейчас я тут с гневом, мы тут гнев подвинем. Со стыдом, сейчас выволочим любовь. На. Вряд ли получится. Поэтому это второй, это фактор такой, понять, что они явно имеют к этому отношение. Второе, они не являются негативными, они являются продолжением позитивных, но если не проявляются никак, если я не хожу в туалет, в конце концов у меня пропадет аппетит и начнется самоотравление. Да, если человек 3-4 дня не ходит в туалет, его начинает тошнить, он боится еды, ему говорят, садитесь с нами поближе. Нет! Спасибо! Только что из-за стола. Мы не можем больше общаться, потому что люди, которые предлагают нам любовь, вместе с любовью предлагают, переживаниями, предлагают обратную сторону. Человек, женщина говорит, я не хочу больше любви, все, я наелась. Я чуть не повесилась, когда этот сказал человек, что у нас нет с тобой ничего общего, туда, сюда. Я вообще не знал, куда идти. Я такое пережила, мне так было стыдно, что я так вляпалась, мне так было страшно, что теперь вообще ничего, я не могу быть счастлива. Я готова была его придушить, но такой гнев был, я думал, я пойду его просто и застрелю. Возьму кого-нибудь пистолет, приду домой, его застрелю, нафиг, и все. Что я больше этого не хочу, она говорит, понимаете? Я больше этого не хочу. Чего не хочу? Того, чем мы живем. Того, чем мы живем, любовь. Это то, чем мы живем, обменом, поддержкой. И человек говорит, со мной так поступили друзья, больше я не верю в дружбу. То все пятое-десятое, там то. Никому не доверяю, потому что вот это то. Потому что этот груз лежит там, он не выпущен. И чем больше он накапливается, тем меньше у нас потенциал взаимодействовать. Но духовная практика, она основана на взаимодействии. На любви, на дружбе, на поддержке, на общении, на открытии своего ума. Вот в чем проблема. Поэтому мы сегодня с вами такую вещь возьмем. Это будет домашнее, пожалуй, задание, но сегодня вы просто запишите те пункты, которые нужны в нем. Так, некоторые авторы называют эту практику как бы письмо любви, но те, кто не сильно сентиментален, или опять-таки мужчины, которые боятся, им стыдно, ну, они боятся проявлять стыд, а сентиментальность – это всегда некоторая слабость, когда какие-то чувства мужчина проявляет, он боится показаться смешным, и это всегда сопровождается стыдом. Стыд, если я боюсь, что смешно, нелепо, да? Ну как бы вы их ни назвали, в любом случае. То есть, просто человек, как, в чем практика состоит? Вы берете письмо, да, вы берете без бумаги и ручку, вы сейчас взяли, и вы пишете, вы просто пишете, обращаясь к человеку, по поводу которого, у вас всегда, это важный должен быть человек, потому что человек, который не важен, к другу, к которому вы были долго в ссоре, из-за того, что он допустил какую-то ошибку и много лет вам приходилось приходить в себя от нее, близкому человеку, который вас обидел, мужчинам, которые не приготовили обед сегодня, хотя обещали, можно написать письмо, тоже обещалось, коллективное письмо. Вот. Нам нужно написать. И вы пишется следующее, буквально, первый, по первому пункту просто. Да? Вы можете если такие абстрактно писать лучше не надо. Это как бы немножко имперсонально, это ерунда. То есть я просто испытываю гнев. Мы никогда не испытываем просто гнев. Он всегда связан с чем-то или событием, или чьими-то действиями. Поэтому лучше, если мы письмо начинаем. Дорогой тот-то. Да? Ну вы можете пока дорогой X написать. Да? Попробуйте это сделать самостоятельно, в свободное время. Вы будете писать? Дорогой муж. Меня бесит, что вы затягиваете свои лекции. Полтора часа. Дальше. Меня бесит, злит, вы в скобках, это опции. Кому что ближе? Кому-то бесит, кажется, совсем диким словом, это не свойственно вам. Вы можете попробовать подумать, а что все-таки могло бы меня взбесить? Меня бесит, злит, приводит в гнев. Еще дайте синонимы какие-нибудь.
Раздражает.
Ужасно раздражает, ужасно. Мало раздражает, это значит, вы уже гнев превратили в такую вялую форму. Подмели за ковер и так, чуть-чуть раздражает. Просто. Уже 10 лет раздражает. Да, меня трясет от того, что... Да, вот хорошо, да. Меня трясет от того, что... Да? Выберите одну какую-то, да, которая вам ближе. Да? От того, что то-то, то-то и то-то и то-то. Происходящего в жизни вашей, в отношениях. Да. Или произошло. Да. Или от того, что регулярно происходит, например. Жена пишет, от того, что ты обещаешь мне, и в половине случаев не сдерживаешь свои обещания, например. Далее.
Мы сейчас должны писать.
Не-не-не.
Схему, да?
Только схему пока, да. Второе. Мне горько, или мне, я, какие синонимы, я скорблю. Ну, скорблю — это слишком такое сентиментальное, это когда уже мы скорбим, уже кто умер, да? Мне горько, я скорблю, мне грустно, я испытываю тоску. Любое, какое вам подходит слово, передающее эту эмоцию. Эмоцию скорби. Я испытываю тоску, мне грустно, мне горько. Что? Лучше, если адресат, к кому вы обращаетесь, этот человек самая центральная фигура в вашей жизни. Не бойтесь считаться, зачитываться не будет на общем собрании. Да? Потому что только... С одной стороны, только те люди, которые важнее всего, и отношения с которыми важнее всего, мы можем к ним переживать все эти эмоции. Да? С другой стороны, если вы можете переживать все эмоции, это является подтверждением, что это самый важный и самый значимый человек. И отношения с ним нужно решить. Их надо решить. Надо поднять пласт, накопившийся в этих отношениях. Далее. Мне страшно, что... Я боюсь, что... Какие еще есть?
Третий,
да. Мне страшно, что, я боюсь, что. Какие еще синонимы? Я опасаюсь. Я опасаюсь, это маловато, такая смягченная форма. Опасаюсь, не будете.
Ужасно. Нет. Рискую потерять.
Нет, тут страх. Тут не, страх, не да? В связи с чем вы напишете сами. А. Просто что, из чего я именно боюсь. Окей, просто я боюсь, что. Да. Я боюсь, что. Да. И последний, мне стыдно за. Или я раскаиваюсь за. Или мне искренне жаль, что... Жаль — это значит тоже раскаюсь, правда? Мне очень жаль. Ну вот что-то произошло, и мне искренне жаль, что... То, что вам ближе подходит. Мне стыдно за, я раскаиваюсь за, мне жаль, что... Выбирайте сами, какой вам ничего подходит, и можете его ставить. Да? И следующее важное очень. Я верю, что... Верю, туда же можно было бы написать «я хочу, чтобы». Правильно. Для мужчин сложнее это задание, чем для женщин. Мужчины не склонны погружаться в свои эмоции. Поэтому им, как по этим полярникам, год за три засчитывается. Да, тройная зарплата. То есть маленькое усилие в этом смогут сделать, значит, они очень много продвинулись. Потому что обычным мужчинам тяжело копаться в себе. Прям не хочется. Ну что он пристал? Так все хорошо было, интересно. Лекция интересная. Началась какая-то фигня. Копаться, мне жаль, мне там стыдно.
Скажите, а одиноким женщинам, я просто не могу представить себе центральную фигуру, которая бы меня бесила.
Да,
можно детям писать?
Нет, можно писать той одинокой фигуре, которая, черт побери, где-то болтается сколько-то лет и не может вас найти. Меня бесит, что ты болтаешься где-то. Я уже начал святое имя повторять, уже нашла людей замечательных. Уже смотри, как я жена совсем, а ты где-то там. Мне бесит, и мне страшно, что ты так меня не найдешь никогда. И мне стыдно, что я раньше не смогла сообразить и правильно понять, и так далее. Можно сделать этот персонаж как бы выдуманным, но в нем ничего выдуманного нет. Есть все равно фигура в жизни нашей есть какая-то, независимо от того, мы встретили или нет. Она рядом или человек уже ушел. Даже человек, родственник, который ушел, ему надо написать такое письмо. В конечном счете, если вы говорите, у меня нет такой фигуры, одна женщина говорит, я говорю, вас какой-то, вас что-то вот, я говорю, вот, например, что вас приводит в гнев? Она говорит, что вас бесит? Вот если так сказать, просто на консультации, говорю, что вас бесит больше всего? А? Она говорит, меня ничего не бесит. я понимаю, что все это карма. Я говорю, и вас бесит, что кто-то придумал эту карму, правильно? Да. Поэтому письмо можно адресовать Господу, который, мама моя, братья, а это является моя энергия, Господь говорит. Это то, во что ты вляпался в эту машину, в этот конверт. Это я вообще-то изобрел по твоей просьбе. По твоей просьбе. Так вот, кто тебя больше бесит? Напиши тому. Поэтому даже самое интересное, что Господь способен читать эти письма, никому не разглашая, раз, у него есть супер преимущество в том, чтобы написать письмо ему. Он никогда никому об этом не расскажет, второе. Он обязательно даст ответ. Нет, второе, он может выслушать все упреки, все напряги в свой адрес совершенно, совершенно безболезненно, вам это ничем не грозит. Самая милостивая личность, которая может прочитать такое письмо, и вам за это ничего не будет. И третье, он имеет возможность ответить так, как вы даже себе не представляете. Он имеет возможность ответить так, как даже не можете себе представить.
А несколько личных там можно писать?
Обычно у нас одна есть центральная личность, которая. Но можно, да, группе товарищей.
Допустим, если мой эмоциональный план он как-то разбросан, да, то есть, то есть рассеян, то есть а то, что долгое время не было таких лекций, то есть людей, которые собирают, да, то есть я объясняю, то есть
вот эти. Попробуйте.
Да, то есть, нет ничего центрального, есть очень много чего, да, но ничего центрального, такой припахивает имперсонализм,
да. Да, бывает.
Главное без бачного аппарата.
Будет уже сложно.
Не, можно Господу, как это самое. Рапорт в армии, рапорт можно написать на своего непосредственного командира, написать командующему округа, например, да? Господу можно пожаловаться. Господи, почему твои вайшнавы такие? Я за всех сил стараюсь их не оскорблять. Но меня бесит то, что они вот так себя ведут. Спаси и помилуй. Да? В таком настроении, действительно. А как же человек? Написать, человек, который чувствует, что он склонен поносить святых, да? Где он найдет прибежище? Святых не может, потому что он их поносит, да? Другие люди не святые, не являются прибежищем, они этого ничего не понимают. А Господу, вроде к нему же, к нему страшно, потому что для него как раз святые есть, те, кто очень ему дороги. Кому жаловаться? Лучше Господу. Лучше Господу. И, собственно, в данном случае письмо о себе, а не о вайшнавах. Человек пишет, что меня они гнев, это мой гнев. Почему ты так устроил, что эти люди так себя ведут? Что без конца я чувствую себя идиотом без окружения.
Но основная цель – это выход эмоций. Вот
разумеется, письма, да? Негативно. Поэтому здесь важно не дать такую слабинку, потому что я еще раз говорю, это не будет читаться. Я не сказал об этом, да, главное. Что? Какова техника? Это пишется первый вариант самому себе. Эффект есть от того, что если вы с полным погружением в это, в эти негативные эмоции, выложили. По каждой позиции хотя бы 3-4 предложения. То есть в целом это займет полстраницы, может быть, это письмо. У женщин полторы, может быть, нормально. Да. Особенно меня бесит. Особенно бесит, займет целую страницу, потом останется. Немножко сожалею. Мужчин тоже может быть много, то есть они испытывают гнев. Вот. Но для чего предназначено письмо? Самый большой эффект то, что вы уже погрузились. Эмоции. И я вам сказал, что есть неправильные методы, как погружаться. Первое – это заметать под ковер. Второе – поднять на поверхность, но не знать, как теперь это скинуть. Кот бывает, кот куда-нибудь наступит, он так ходит лапой. Но он не отлипает. Называется наступить. Да? Он начинает выгрызать это оттуда. Да? Так вот, оказывается, заметать бесполезно, потому что в этом смысле эмоция не реализована, она накапливается, и у человека гаснет. Гаснет способность любить, способность быть теплым, способность общаться. Он просто боится, понимаете? Вы стола боитесь, когда у вас 7-дневный запор умышленный, преднамеренный с членом вредительства, преднамеренный 7-дневный запор. Вас когда к столу зовут, вас трясти начинают уже, потому что вы думаете, я съем пару ложек, я потом места себе не найду, у меня там все будет урчать, бурчать, скрипеть, скрежетать, да? Поэтому мы людей начинаем бояться, понимаете? Потому что они нас загрузят вместе. Идите сюда, пробу, дайте я вас обниму, говорю, да, сейчас ты меня обнимешь, а потом буду я там слушать, что ты про меня рассказал. Например, у человека страх, предательство, например, да? Боитесь, что с ним так поступили, он чувствует, что я сейчас кому-то откроюсь, то мое открытие – это возможность кому-то наплевать туда. А если наплевали, куда я это дену? То есть, наплевали, святые, они живут так вот. Был такой святой, его звали Рахубина, да, царь ушел голый из дворца просто и пошел такой. Да? И как же, нет? Ришабхаде. Ришабхаде, царь Ришабхаде. Он был царем, он правил царством. У него дворец был такой, на который на кукурузнике можно было улететь. Серьезно. Так, своды, колонны, своды, и украшенные драгоценными камнями. Туда маленький спортивный самолет мог залететь в тронную залу и вылететь через одно из окон. Это его был зал. То есть речь не шла, что там такое, там два этажа, три этажа. Просто спортивные самолеты могли залетать, спокойно летать. Их там не было, но они могли бы. Шикарный, роскошь, наложницы, танцовщицы, слуги, солдаты, да, огромное богатство, брамы, которые пекутся о благе его царства. Однажды, осознав себя просто как душу, он встал, все одежды скинул, прямо в тронный зале скинул, и такой пошел через тронный зал, голый, мимо всего этого, мимо женщин прекрасных, мимо украшенных бриллиантами колонн, мимо прочь от этого трона, просто пошел. И говорится, что он сидел просто часами или лежал, он лежал иногда в своих собственных испражнениях, в полном сознании мужчина просто, в полном сознании, без, не в ступоре, да. Он иногда позволял, на него плевали, иногда мочились даже на него, плевали, называли его придурком, дебилом, олигофреном. Человек в таком блаженном состоянии пребывал, что он просто абсорбировал эти грехи людей. На самом деле, эти грехи людей заставляли с ним это делать. Когда чистый святой выходит на улицу, грехи людей, они их толкают, говорят, иди выплесни все это в него. Смотри, он может вместить. Он единственный, который может все это всосать. Скажи ему, что он пойдет в ад. Скажи ему. Вот пойдет один батюшка, преданный шли с книгами, останавливается машина. В машине батюшка, Волга черная, откручивается стекло, и такой батюшка такой, вот, вот, закручивает и уезжает. То есть вот такая практика. Как же выходить, как мне московский пленный, они говорили такой, не та корона. Он говорил, у нас в Москве считается так, если тебя за день Санкиртаны матом 10 раз не покрыли и милицию не забрали, значит ты в мае. Ты май, вылези, значит, и все. День прошел зря. На самом деле это не шутки. Он очень мудрую вещь сказал. Чем чище человек, тем больше он абсорбирует негативной энергии. Обязательно. Обязательно абсорбирует огромное количество. В этом и секрет святых. Они ломятся просто. Шрила Прабхупада, несмотря на то, что он очень нелестно отзывался о жизни материалистов, да, к нему люди в конце лекции хватали его за стопы, просто расталкивали друг друга, как будто это Джимми Хендрикс какой-нибудь там, да, рок-звезда. И хватали за стопы его. Знаете? И знаете, что он сказал одному из учеников? Он сказал, знаешь, почему они так делают? Я их 2 часа говорил, что они ослы и собаки. 2 часа я объяснил, что они живут как ослы и собаки. В конце лекции они меня хватают за стопы, выражая свое почтение. И знаете, что он делает? Он говорит, что он сказал?
Потому что у меня нет вожделения, и потом вам объяснил еще конкретнее. На самом деле у меня некогда.
Да. Он сказал, просто потому что я саньяси. Просто потому что я саньяси. Саньяси означает человек очень чистый. У него есть чистота. Значит, он может поглотить чудовищное количество грехов. Но это склонность поносить святых. Это есть попытка скинуть на них свои грехи. Поэтому святой, он никогда не может рассчитывать, что его будут обнимать всегда и целовать. Только чистые люди будут его обнимать и целовать. Люди, которые нечисты, они увидят и скажут, вот замечательный случай, выплеснут свои грехи. Замечательный случай. Своим прощением он абсорбирует это, все оскорбления. И своим прощением их очищает. Самое интересное, своим прощением очищает. Господь, правда, у меня другая картина на этот счет. Не другой взгляд, может быть. Но идея такова, что если мы не знаем, куда деть наплеванное, мы не знаем, как очиститься от того, что кто-то наорал. Муж пришел и наорал после работы, просто вот его понесло. Его начальник там напряг, он пришел и накричал. Да? Чем более активен мужчина в обществе, тем больше смагничивает он с окружающих. И все это приносит домой. Женщине радикально важно знать, куда это деть. Ей важно знать, куда это деть, потому что она это смоет с него. Есть один способ, это вот блестящий способ, женщина плачет. Слезы имеют силу потрясать, термоядерную силу очищать сердце. Термоядер. Поэтому говорится, что женщина, она все проблемы в семье решает просто тихим, необидным плачем. Не обидным, в смысле, не злобным плачем. Она решает все проблемы в семье. Это сильное самооружие. Мужчина не может их игнорировать. Но даже некоторые мужчины их там колбасит начинают, если женщина плачет.
Если мужчина отвечает, ты всегда плачешь.
Это,
все равно.
Это как золотая медаль Героя Советского Союза, всегда плачущий. Столько лет, и говорят, до сих пор имеешь силы плакать. Ну что вам, товарищ, типа? Не плачь, не
плачь. Просто хочется на зло не плакать.
Много зла накопилось. Много накопилось. Засоряться стал канал, надо как-то очищать сильнее.
Такой вопрос. А если я, допустим, нахожусь просто таком реанимационном состоянии, да, и мне не особо там хочется напрягать свои эмоции слишком сильные, то есть эмоционально. Не есть это топить, что такое эмоции и так далее, да, но я просто не хочу такой бурной жизни, я хочу просто выздороветь потихоньку.
Нормально, нормально.
То есть мне что, искусство напрягаться, там, писать, и что?
Поэтому я говорю, что есть схема такова, что в зависимости от того, насколько вы напуганы, насколько загрязнены эмоции, насколько уровень страданий от общения. То есть страдания происходят не от того, что нас кто-то унижает или проливает на нас гнев, или ставит нас в неловкое положение, да, стыдит нас, или говорит нам какие-то вещи, которые вызывают уже скорбь или тоску. Человек, например, кто-то говорит, все, я уезжаю, больше ты меня никогда не увидишь, до свидания. Да? Тоска глубокая, разлука, ощущение необратимости. Не в этом дело. Да? А дело в том, что мы не знаем, как потом от этого очиститься. Да? И когда мы перенакоплены, да, то любые отношения причиняют чудовищные страдания. Чудовищные страдания. У меня и так под горло, понимаете? А любви хочется все равно.
А если еще выше этих страданий, когда уже все равно, да, накоплен стал.
Вот такой, в такой момент человеку лучше как? Вот здесь очень важно регулировать вот этим письмом. То есть в нем, если человек близок к этому состоянию, оставьте меня в покое, да, то делается так. Письмо пишется просто, да? Если он находит силы писать, это уже кое-что. Если не находит писать, можно отложить это до какого-то времени, так? Шрила Прабхупада говорит, в духовной практике преданные на начальном этапе обычно проявляют качество имперсонализма в одном. Читали это, да? Откуда это? Слишком больно. Даже не трогайте меня вообще ничего. Не кормите меня, не тащите меня в туалет. Дайте мне просто вот прийти в себя, да? Я вот по уши, я вот ваши эти переживания, экстаз, харибол, я этого не понимаю. Мне как-то точно, я начинаю прыгать, мне еще хуже становится. Боюсь, расплескается, сейчас убью кого-нибудь на кирпичи. Мало с кем так происходит, наверное, может, со мной одним только. Но это происходит, это факт. Поэтому человек, он откладывает это до каких-то пор. Но следующий этап, он пробует это изложить на бумаге, да? И дальше, он никому это не показывает, ни тем адресатам, которые, никому. Он просто прочитывает это сам, да? Если он чувствует, что стало еще легче, ну как бы, человек как-то длительный запор, то у него сразу проблема не решается. Решается несколько приемов, да? Извиняюсь за анатомические сравнения. Но эмоции негативные, они точно так же, они выходят постепенно, освобождая нам, давая нам возможность снова чувствовать вкус от пищи, наслаждаться жизнью, чувствовать себя бодрым, да? Любить, дружить. И первая волна, человек прочитывает, это то, что вы можете сделать. Написав это, прочитать, если хотите, можете порвать, просто выкинуть. Написать, прочитать, порвать, выкинуть. Эффект будет, не волнуйтесь. Второе, более сильное средство, если вы находите человека, которому вы хотите дать прочитать. Мои соболезнования этому человеку, потому что он этим всем загрузится, если он не знает, куда это деть. Если это искреннее письмо, человек не может не загрузиться. Но если вы доверяете человеку и у вас желание есть просить его о таком прибежище, прочитать это, близкий человек. Например, духовный учитель. Да? Вы пишете ему об этом искренне. Вы просто, меня бесит то, что происходит вот так и так и так. Прямым текстом, все, просто. Простите меня, потому что я знаю, что не само то, что меня это злит, а то, что я начну делать под влиянием этого гнева, страшно, правильно? Не само то, что меня злит вот этот человек. Я знаю, что он тоже по-своему старается духовно двигаться, он неплохой человек. Меня пугает другое. Нас обычно не пугают события. Нас не пугает, как поведет моя жена или как поведет мой муж. Нас пугает, каким я стану после этого. Ничего страшного, что жена заплачет. Меня слезы пугают тем, что меня бесить начинает это. Я чувствую свое бессилие, прихожу в гнев, начинаю на нее еще больше орать. Объяснять ей, что ты плачешь, что ты плачешь. Ну о чем сейчас ты плачешь? Ну что опять у нас проблема? Да? Вот это я сам от себя в ужасе от такого, понимаете? Вот в чем проблема. Что не сами слезы мне большая проблема, а то, каким я становлюсь. А почему я таким становлюсь? Потому что запрос в любви. Человек говорит, ну где у тебя там любовь? Вот как эту рубашку, да? Жена такая говорит, ну где она у тебя там? Я говорю, не трогай там ничего. Там сайдик пишет либо. Там где-то, где-то там под тапками надо. Она говорит, не нахожу. Мало любви. Ты такой стал, вначале был, теперь ты меня не любишь. Там шарит. Не лезь туда. Закрой. Такая может быть проблема. Поэтому вторая ступень близкому человеку, которому вы доверяете. Третья ступень, как бы, реализации в этом плане. Тому человеку, которому написали. Но в этом есть один секрет. Для того, чтобы передать тому человеку, которому написали, надо передать сразу с ответным письмом, как он должен ответить. То есть, написать ему, это ваша вера выражается в этом, написать ответное письмо, в котором вы говорили, ну, вы бы писали то, как бы вы хотели, чтобы вы хотели в ответ на свое письмо получить. Как бы вы видели, как вы верите, что он мог бы отреагировать на то, что вы ему написали. Хотя там, в принципе, одни проблемы, да, как бы. Поэтому насчет ответного письма мы поговорим завтра. Потому что я не думаю, что вы сегодня собираетесь отослать это или отдать в руки тому. Кто-то собирается? Поднимите руки. Кто сразу? Нет, вы еще не знаете, что это такое, еще не знаете, что с вами будет, то сразу напишите, поэтому
можно пока вопрос? Не знаете. Да? Можно вопрос?
Да.
Как часто можно писать такие письма?
Пока вы не почувствуете любовь. Пока вы не почувствуете, что все в порядке. У вас нету этого. У вас нету вот этого. Да я ему уже давно простила. Придурка. Я женщине говорю, вам тяжело так, вы не можете никак построить новые отношения, потому что вы не простили предательство мужчины. Может, это не мужчина, может, это вообще пятый класс, то, что с вами сделали. Да? Или как повели с вами, да? Да я давно уже простил. Такое, знаете, вот, да я давно уже его простила. И хочется только сказать, придурка, добавить. Это все, это говорит, что все оно там лежит, оно приняло устойчивые формы. Зафиксировалось, обросло какими-то философскими построениями там, ну когда философия, как я его простила, отработана роль вот этот текст, да я давно его уже простила, все, да. А прощения нет, поэтому не складывайте счастливую жизнь, женщина не подпускает к себе ни одного другого мужчину, потому что страх, гнев, стыд, да, не подпускает близко никого себе, она боится открыться, она собственно мужу боится открыться, потому что эти вещи она мстит ему за кого-то, кто ей когда-то сделал больно. Или сделал ей плохо. Она мстит ему. Нечаянно. Она мстится само. Да? Я не выгребла, как человек, который не сходил в туалет. Я говорю, человек, не сходивший в туалет вовремя и в нужном месте, может сходить туда, куда, когда угодно и в любом месте. Вот в чем дело. И это может обрушиться на близкого человека. Мы начинаем мстить людям, которые сейчас, за то, что с нами сделали кто-то как давно. Это секрет супружеской жизни, правило, которое называется 10-90. 10-90. Что такое 10-90? Только 10% наших реакций на поведение близких людей связано с их поведением. 90% связано с прошлым, оно никакого отношения к этой истории не имеет. Вот в чем ужас. 10 пропорция, представляете? Ну, Патанджали йога, она дает другую пропорцию. Сознательный ум, подсознательный, бессознательный разделено, да? Она дает 15-85. Ну, а мы оставим 10-90. 10-90. Представляете? Условно говоря, только в 10 случаях, то есть только в одном случае из 10 ситуаций реально в этом в нашем состоянии виноваты близкие люди. В 9 случаях это наше прошлое. Они просто зацепили его. Мы носим это, а близкий человек, это примерно похоже так. Вы загорали на солнце и заснули, и у вас обгорела спина, она вся в волдырях была, ночью спали в сметане, утром пришли на работу или в храм. Вас встречает знакомый, говорит, о, Вадим, хряк по спине, да? В общем-то, дружеский жест, ну, то есть, так, дружелюбно, да? И вы думаете, сейчас я ему двину, да? Долго думая, да, что он такое делает. Но он не знает, в чем проблема. Это не связано, ну, боль не связана с его приветствием, правильно? Боль связана со вчерашним загоранием на пляже, так? Но сейчас выглядит, как будто гад. Я ему сейчас двину еще раз, вот такой, чего ты, придурок? Ничего себе, за что придурок? Он поздоровался. Да? Урод, да? Ну то есть как бы. Люди не соотносят, то есть как? Я уже поприветствовал просто. Что я сделал такого, да? То же самое, кто-то нам пытается дать любовь, отзываются наши импринты, загрузка. Понимаете? Любовь, представьте, она лежит внизу этого чемодана сердца. Извиняюсь за сравнение, практическое такое, да? И кто-то, он пытается нам дать любовь. Нам, чтобы отреагировать, надо дать ему любовь в ответ. Ну а что же мы еще хотим дать? Ну кто хочет человеку, который дает любовь, показать фиги? Вот рака ему показать. Он говорит, вы самый дорогой. Я говорю, рак. Нет, никому. Мы хотим тоже ответить любовью. Смотрите, пробуем дать любовь. Такой вылазит, что... Ну, мама дорогая, что ж такое? Почему? Чтобы рубашку тащите белую. Вывалился бритвенный станок, зубная паста полезла, тюбик раскрутился, да? Тапки вывалились. Сейчас, я найду, знаете как? Это как? Это женщина ищет мобильный телефон. Вот. Музыка заиграла. Помады, часы, ключи, утренница, все как выбрать, Подождите, надо просто телефон выключить. Зачем доставать всю сумочку? Но она не может, потому что это все погреблено. Мамаев курган там. В сумке. Пирамида Тутанхамона. Вроде Тутанхамона мобильный телефон. Да? Не приходится это все оттуда. Да? Или как-то перекладывать в соседнее отделение. Миксер работает. Роторный экскаватор. Пересыпала в ту половину, забыла, это в боковом кармане, не там. Лекция идет, все смотрят, уже поворачивают и так. И на таможню приезжаете границу, подходит, говорит, как по-эстонски, здравствуйте. Тере, паспорт, пожалуйста. Вы раз, тум, бардачки. Там машина вот такая же, выскочили в багажник, все это там. Таможник стоит и говорит, и так каждый раз, говорит. Так каждый раз. Поэтому, если у нас этот завал там образовался, как только мы начинаем на любовь, человек к любовью к нам обращается, мы начинаем поднимать нижний ярус, нижнюю рубашку, а вываливается непонятно что. Гнев, страх, женщина начинает упрекать. Она только замуж счастлива вышла, она сейчас сразу начинает упрекать. За всех мужчин, которые ее обижали, которые пренебрегали, которые унижали ее, она начинает мужа закатывать истерики. В принципе, это хороший признак. Значит, она тащит любовь, он должен успокоиться. Она пытается вытащить любовь. Все, что это обрушивается на него, это хороший признак. Она любви хочет дать, но вываливается все, что сверху лежит.
Плохую женщину слишком много было.
Ну, у каждого из нас. Не в этой жизни, так просто, в любом случае. Идея в том, что наша духовная любовь, наша чистая любовь к Господу, заварена, я даже не знаю такую цифру, чтобы назвать вам, тон страха, гнева, стыда, да, сожаления, мегатонны просто, мегатонны. И как каждый раз, когда человек начинает духовную практику, это изначально любовь начинает отзываться и такой прет из него. Такой прет, человек думает, и он пишет, и потом книжку читает, книжку увидел. Демон я или преданный? Он говорит, о, это про меня. Книжка называется, я демон или преданный? Он, во, это мне надо читать. У меня такое сомнение. Я вроде начал духовную практику, и мне такое полезло, я вообще не понял, что такое. Вроде я был нормальным человеком, если пожил. Этот этап называется нарханеврити. То есть, когда человек начинает какое-то действие, баджина. Действие – это выражение любви. То есть, человек верит, любовь есть, так? Вот даже в семейных отношениях. Женщина верит, любовь есть. Благодаря этой вере она приходит во что? В общение. Она общается, ищет, кто мне даст любовь. Да? Когда она встретила человека, который может дать любовь, она пытается дать что-то взамен. Это называется баджана крия. Я делать что-то начинаю. Что-то начинаю делать, чтобы показать свою любовь. А что начинается после баджана према? Баджана крия начал сразу что-то делать для Бога и такой, один раз сделал такой экстаз. Два раза сделал, два экстаза, дважды экстаз. Ух ты, классная практика какая! Ничего подобного. Один раз сделал, так плохо. Второй раз на киртан пришел, вообще чуть не умер. Чуть не умер. Так, к концу стало как-то весело, начал прыгать, хорошо. Но третий раз думаешь, идти или не идти уже. Ну, по крайней мере, в начале. Один раз встал на Мангаларате, хорошо. Второй раз встал, мама, куда это я попал? То есть оно начинает вылазить, когда вибрация духовная снаружи заставляет отзываться глубоко, глубоко в сердце живого существа. Отзываться любовь, эта любовь выволакивает все то, что завалило за многие жизни, за миллионы жизней. Можете представить, за миллионы жизней. Миллионы тонн страха, миллионы кубометров гнева, тысячи и тысячи мегавольт или я не знаю чего, каких единиц, стыда. Все это завалено там. Поэтому процесс этот, он в принципе сам по себе не очень приятный. Но если человек готов к нему, если он осознан, как в духовной практике, так и он находится в правильном общении, люди, которые говорят, ничего, ничего. Мужчина понимает. Правильное общение, это мужчина понимает. Девчонку много обижали. Из-за того, что обижали, она делала еще хуже какие-то безумные. Одну ошибку использовала. То есть, одну ошибку исправляла еще большими ошибками. И так длилось годами. Запутался совсем человек. Там навалило такое. А любить все равно хочется. Любить хочется. Поэтому, когда он видит, что это из нее вылазит, он, мудрый мужчина, он говорит, окей, это как бы здоровый процесс. Надо дождаться, сейчас вот это все выйдет, муть, да, и появится то, какая она есть. Вот. Без критики, без гнева, без своей стервозности, без какого-то чувства вины, какого-то параноического, депрессивного. Появится такая, как есть. Он ждет ее с нетерпением, что вот она сейчас передо мной вся во всей своей красоте, чистоте пристанет. И она пристанет, если у нее хватит терпения дождаться. Но может быть, что женщина просто сама боится. Она говорит, он тут же меня бросит. Стоит мне вот, закатить ему одну такую истерику, он тут же меня бросит. В этом смысле женщины боятся очень сильно идеализирующих мужчин. Ой, вы там самая лучшая, вообще, я такой женщина. С одной стороны, как бы приятно. Но с другой стороны, он понимает, ему однажды придется столкнуться с тем, что у меня там. Да? И я боюсь его сильно разочаровать. Поэтому мужчина, который имеет глубокую веру, он сильно привязан к женщине, так же, как и женщина. Он знает, что это временное явление, что это накопленное, что человека много предавали, или много еще использовали, или он просто много страдал. И чтобы ему поднять любовь, мне придется потерпеть все то, что оттуда выходит параллельно. Холодность, его имперсонализм, да. Чтобы не проявлять эмоции, он может так даже вести себя, да. Пренебрежение ею, раздражение ею. Ему стыдно ее лишний раз обнять или проявить какую-то нежность. Он никак не может. Он завалил эту любовь стыдом. Он лучше будет исполнять из себя трансценденталиста, чем дать заботу человеку, которому нужна. Это нормально. Шрила Прабхупада говорил, что для души такие вещи, как ласки, объятия, знаки внимания, они понятны и знакомы до боли, как сказать, до боли души. Да. Единственное, что ей непонятно совсем абсолютно, это то, чем обычно отношения пытаются заменить. Физические взаимодействия. То есть секс. Душе вот это непонятно. Она как бы в эти игры не играет. Она говорит, что-то не понимает. Две души сидят на краю кровати такие. Грустные такие. Как дети такие сидят. Ну что, там долго. Скоро, как дети, знаете. Родители говорят, идите, возьмите карандаши, порисуйте. Мы вам мультики включим. И сидят в комнате. Ну, телевизор сам по себе, они сами по себе, карандаши валяются. Они все понимают. Ну что они там, скоро? Это душа, как бы, она сидит просто и думает, ну что же здесь происходит? Где же здесь любовь-то, а? Как бы, где же здесь что-то такое значимое? Поэтому вот такое домашнее задание. Простите, что я вас, как бы, мне очень стыдно. Очень стыдно, что я вас загрузил. Мне страшно, что завтра вы придете и ничего не сделаете. Меня бесит, что Виталик рисует какие-то рисунки. Серьезно относится к задание. Я шучу, я как бы моделирую, как это происходит. Поэтому попробуйте, но ваш выбор остается. Написать и порвать. Один вариант. Просто написать, прочитать и порвать. Второй вариант. Написать и дать прочитать человеку, который близок к вам, очень дорог. Вы ему дадите большой бонус. Может быть, он будет удивлен, может быть, даже будет ошарашен. Но он должен оценить ваше доверие к нему. Насколько близкий человек, он вам такие вещи открываете. Третье. Однажды, дождавшись нужного дня, когда вы себя чувствуете достаточно уверенно, передать это человеку, которому это адресовано. Почему письмо? У людей есть одна проблема. Если об этом говорить... Люди в целом, женщины и мужчины, но мужчины особенно, у них нет схемы, как реагировать. Вы над человеком совершаете насилие. Если вы так ему устраиваете такой, извиняюсь, душевный стриптиз, он в шоке, он не знает, как себя вести. Иногда так бывает, что мы делимся с близким, ну, человек, с преданным, да? Он открывает на человека и говорит, у меня вот такое вожделение, там, у меня такой сон был, да? И тот такой, как бы не знает даже, как реагировать, сказать, да ничего, там бывает. Тогда подумаешь, что и у меня бывает. Или бояться начать. Ну как реагировать? Нет схемы никакой, как бы. Я не знаю, как отреагировать. Сразу. Но если мы даем время человеку, в том числе самим себе, да, даем время немножко, это переварить, посмотреть на это со стороны. Письмо дает возможность вынести это из тонкое тело, оно так обволакивает плотно душу, что люди не могут отделить. Они говорят, я не есть это тело, говоря о костях и коже. Но они не могут сказать, я не есть эти эмоции. Они не могут это быстро понять. Когда человек эмоции переносит в категорию слов на письмо, на листок, выносит это во мне, вы можете наблюдать их там. Понимаете, вы смотрите. Вот представьте, что теперь вы берете и представьте, что вам кто-то письмо написал. Это первый вариант. Читаю сам. Прочитал, написал ответ. Ответ завтра будем говорить. И чтобы как-то это кто-то не попало в руки, может быть, вы еще не так себя уверенно чувствуете, вы его сжигаете, берете. Окей.
А эмоции тоже в душе не относятся.
Эмоции? Yeah. Дело в том, что эмоции здешние, они есть тренажерный велосипед. То есть здесь человек просто, он крутит, да, тренажерный зал просто, 4 человека, похожие на безумцев, стоя на месте, глядя в стенку, просто крутит педаль, да, немножко. Но в принципе это делает их хорошими велосипедистами, да, мускулы у них разрабатываются, да. В этом смысле, когда человек научивается проявлять свои эмоции правильно, Он ближе к духам, правильно проявлять их, правильно к ним относясь, не разделяя их на позитивные и негативные, проявлять их целостно. Он становится кандидатом входа в духовный мир. Понимаете? Потому что вы читаете Бхагавад-гиту, то есть не Бхагавад-гиту, а про писание переживаний, например, там, на Шримати Радхарани или преданных Господа. Да? Как они готовы были покончить жизнь самоубийством, какой гнев испытывал там, какой гнев испытывала одна гопи по отношению к другим там, какой стыд испытывал кто-то, когда он там что-то. То есть мы говорим, ну это же все плохие эмоции, как бы, все что там духовно, все что там радуется. Они в страхе пребывали долгое время. Мать Ишода, у нее чуть микроинсульт не произошел, когда она увидела, что Кришна танцует на головах змея Калии. Она просто в ужасе была, шок. Говорите, когда он танцевал, боролся с этим змеем, люди просто, они вот так, они падали, как будто в них ударяла молния. Все жители Вриндавана, они просто стояли, падали один за другим. Представляете, люди просто вот так, как сваренная молния деревья. Не просто такой, ой, упал, да? Ой, мне дурно, да? А просто вот так вот, бах, и все просто. И потом вставали просто в шоке, почти так же вертикально вставали просто. И снова в ужасе смотрели, что, он жив до сих пор или нет. Кошмары какие-то, читать невозможно. Даже женщина сказала, вы понимаете, ну Бог же это любовь. Мы говорим, да, это любовь, мы тоже с этим согласны, она христианка. Да? Я взял одну вашу книгу, дайте мне эту книгу. Я взял и вашу книгу. Она называется «Источник вечного наслаждения». Я открыла, сейчас скажу, танцы раз или нет. Я открыла, говорит, на первом месте, то есть на первой же странице, и прочитала: «Господь Кришна убивает такого-то демона». Потом я посмотрела дальше. «Господь Кришна расправляется с таким демоном. Победа Господа Кришны над Камсой». Как Господь Кришна убил Камсу? Что же это у нас такое за источник вечного наслаждения? Чем же вы смотрите? Один убил, другой убил. Там разлуки там они. Чуть с ума не сошли, оделись не так. Прибежали там в лес, не нашли его. Они в отчаянии. Почему у нас тут наслаждение? Здесь какие-то адские муки вообще. Какой-то ужасник, а не книга просто. Чем вы наслаждаетесь? Бог же это любовь. Понимаете? Вот вам и все. Если человек не смог реализовать в жизни, что между негативными и позитивными эмоциями нет, это как бы цена, это продолжение, даже это дополнение, это то, что делает их полными, красивыми эмоциями. Да? Если он сам их не пытается отстричь, да? Как бы отрезать, как бы сторону медали, то его опыт переживания становится все богаче. Но здесь, в материальном мире, это просто тренажер, действительно, здесь наслаждаться этим особенно нечего. Но человек, который как бы здесь проходит, это как обучение, как есть такая шутка, учебная спичка называется, знаете, иногда в корабле люди, чтобы не бросать спичку, кладут внутрь ее горелку, чтобы не сорить. Такие спички в народе называются учебные. Для жителей крайнего севера. Чтобы, знаете, чиркал, но не обжегся. Учишься чиркать. Человек сует в коробок пальцы, вытаскивает. О, учебная. Тест учиться надо. Вот примерно такая функция есть у наших эмоций здесь. Но самое интересное, пока это обучение не пройдено, человек не может перейти от понимания эмоций материально. Он говорит, я не хочу. Это и есть основа, то, что Шрила Прабхупада объяснял, основа имперсонализма. Он приводил такой пример. Корова, которая однажды пережила пожар в хлеве, да, пытается вырваться, бьется, мычит, когда видит просто красную простыню, колыхающуюся ветром на веревке. Она бьется, она не хочет. Вот точно так же человек, который не понял сути человеческих переживаний, да, читая описание, он говорит, мне не надо это все. Это все формы, это майя, все. Не надо мне ваши, я не Кришна это, я тоже Кришна. Да, и вы Кришна, то есть, и все у нас хорошо, все нормально, никто не страдает. Я говорю, а что вы орали в субоврачебную крестную? Это у меня его такая была. Я говорю, а неделю назад с унитаза не слазили. У нас там сквозной канал был. Ну, тоже лила. Я говорю, вы как, получше ничего не могли придумать? Вы божественная личность, как бы, воплощение Бога, да, тогда какую-то повеселее лилу, кроме как там дуть на этом, на унитазе сидеть. Да? Такое впечатляющее. Да? Поэтому люди придумывают такую философию персонализма, чтобы только оправдать свой страх перед полным переживанием эмоций. Но отсидевшись там, отогревшись там от плохих эмоций, они понимают, что хороших тоже нет. Шрила Прабхупада, его спросили ученики один раз, говорит, Шрила Прабхупада, а как, мы вот тут у нас спор завязался, что это дневник Хари Шавы там, да, на лестнице остановили его в доме на ступеньках, наверх его комната была, и группа преданных на лестнице спорит. Шрила Прабхупада, а вот у нас тут спор завязался, скажите, а вот как действительно имперсоналисты, они когда попадают в духовный мир, они потом
возвращаются, ну, брахмаджицы, они возвращаются, не возвращаются. Шрила Прабхупада говорит, все имперсоналисты в конце концов падают обратно в материальный мир. Они говорят, Шрила Прабхупада, не могли бы вы объяснить почему? И тут Хари Шарма просто в шоке, он пишет это воспоминание в шоке. Он говорит, меня всегда потрясала простота ответов Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада подмолчал, посмотрел на них, как бы осмотрел, с кем он имеет дело. Как бы им там глубоко просто потому, что им становится скучно. Почему они падают? Потому что отсидевшись, отогревшись от страха, стыда, нет ничего-то. Не стыдишься, ничего бояться не надо. Что, я Бог тоже, я Брахман. Чего мне стыдиться? Я совершенен, так? Чего мне бояться? Я вечен, да? А чего мне гневаться? Помните, вы тоже Брахман, вы тоже Брахман. Чего мне гневаться? Все в порядке, мы все Брахман, да? Отсидевшись, отогревшись от этого, человек понимает. Вместе с тем, что нету гнева, страха, стыда, сожаления, нет ни любви, ни радости, ни помощи, ни сочувствия, ноль. И что они делают? Все попадают с ним, просто им становится скучно. Им становится скучно. Поэтому это нормальное состояние побыть немножко в этом, да, положении письма. Станет скучно, захочется это письмо написать. Нет проблем. Я не настаиваю. Кто не напишет, нет проблем.
Еще такой маленький вопрос, это любопытный. То есть, как для вот этого нашего понимания, вот понять вот это, что эти самскары, вот там миллиарды их вот загружено, да? Uh-huh. То есть мы вот видим вот, в трехмерном видении, вот это тело, да, тут вот, органы, да, то есть и все, то есть куда им, как, вот, объясните, пожалуйста.
Я бы технический пример применил здесь, да, наверное. То до сих пор, если это наглядно, может быть, философски не очень как бы так глубоко, но наглядно. До сих пор, как в моем детстве, когда я занимался музыкой в моей юности, чтобы записать одну пластинку, один диск, нужно было купить вот такую вот катушку, вот такую вот коробочку. Моя жена тоже такие слышала, она мне рассказывала, своего дяди. Да, втихаря там. Такая вот катушка, 45 минут на 19 скорости. Да? 45 минут. Вот такая балда, ставишь такую. Компьютеры работали в те же времена, это 70-80-е годы. Вот на таких катушках. Видеосистемы и компьютеры работали вот на таких болванках. Да? Информация хранилась на таких болванках, на которых намотана лента вот такой ширины. Так? С течением времени появились другие технологии, стали записывать на микрокассеты. Они назывались микрокассеты, как бы, МК. Микрокассеты они назывались. Сейчас вот кто-то сидел с диктофоном, приходил сегодня с диктофоном. Вот микрокассета. Но вот это чудовище называлось микрокассетой. Да? МК-90. 90 минут можно было, там 60, МК-60. 90 минут пленка там уже не проворачивалась, ее бесполезно было. Да? МК-60. Час информации вот на такую вот записать ерунду, в которой крутится в течение часа, пленка тянется. Если детям будет рассказывать, они будут смеяться, со смеху катать. Да? Пленку там тянет. Примерно около 300, сколько там метров, я не знаю, около 300 метров пленки тянет. Мотает мотор, перетягивает пленку в одну сторону, потом в другую. Дети скажут, это прикол. Вот вы динозавры, все такого там не было. Да? Дальше бах, изобрели CD-диск, да? 12 песен просто на плоской пластиночке. Не такой вот, как раньше было, граммофонная, да? Плоская пластиночка, CD-диск. Другая форма, более утонченный способ записи информации. Не нанесение магнитное, а просто лазером. Нарисовали тонкую дорожку абсолютно. Когда рисовали иглой на большой пластинке, она должна была быть крупной, чтобы воспроизводить. Читала тоже грубая игла. Когда научились воспроизводить лазером, читал тоже тонкий лазер. Но сейчас компьютерные технологии позволяют на один диск запихать сколько? 18-20 часов информации. А есть еще зазипованном, так называемом, в компрессивном режиме, может быть, 2 раза больше, 4 раза больше. Но есть секрет в том, что находятся все более-более тонкие энергии, на которых можно записывать, все более-более тонкий носитель. Тонкое тело является самым тонким из информативных носителей. Количество информации, которое на нем, количество часов записи, которые на нем помещаются, кто-то знает сколько? Врач минеральный, слушали. Тонкое тело. Оно вмещает в себя вот диск, пластинка 45 минут, бобина 45 минут, МК-60, 60 минут. Да? Диск 90 CD, да? 18 часов MP3, да? Диск тонкого тела, настолько тонкий, настолько при маленьких размерах, вы даже не знаете, где это тонкое тело, где, как его там прощупать, да? При минимальных размерах вмещает информацию по продолжительности, часов информации, 360 триллионов 40 миллиардов лет. 360 триллионов 40 миллиардов лет вмещает. И секрет в этом только один. Почему на таких маленьких площадях, вот я здесь, где-то оно вокруг меня тут есть, оно внутри, как сказать, это тонкое тело. как же в это запихали информации продолжительностью 360, 300, запрессовали, да, 360 триллионов 40 миллиардов лет. Если вы Шримад-Бхагаватам читали, лекции слушали, то это срок действия тонкого тела, оно живет столько. И все это время оно записывает информацию. Оно впитывает в себя новые импринты. Да? Я не знаю, если там эти rewritable, ARV диск, наверное, ARV тоже можно делать. Веды говорят, что можно стирать и писать новую информацию, как будто бы. Но сам носитель существует вот это время. Между прочим, столько же, сколько существует материальная вселенная одна. Странное совпадение, правда? Пока пишется, столько играется. Перестало писаться, больше нечего смотреть. Все, человек уходит из материального мира. Тонкое тело живет столько же, сколько вселенная. Все. Поэтому научиться работать, то есть как бы работать, это значит переводить из уровня ума, да, накапливаемую информацию, на уровень разума и учиться от нее избавляться. То есть делать диск не просто записываемым, а перезаписываемым. Они чуть-чуть дороже стоят, да? РВ. Есть Р диски, а есть РВ. Можно перезаписывать на диск. Вот то, что мы сегодня пытаемся сделать, это мы пытаемся сделать диск РВ. То есть научиться эти эмоции стирать, убирать их. Хотя, в принципе, убрать их полностью нельзя, но их можно перевести в ту сферу, в которой они не имеют больше над нами давления. Ничего не стирается. Память живого существа, она остается. Она все время существует, пока есть тонкое тело. Да? Но вопрос в том, чтобы оно перестало, эта память перестала иметь контроль над нами. И когда его существование закончится, или раньше даже этого, гораздо раньше, распрощавшись, очистившись от этих импринтов, просто уйти. Потому что продолжительность тонкого тела равно продолжительности вселенной жизни. Пока существует тонкое тело, для вас будет материальная жизнь. Так и говорят веды. Пока есть желание, пока есть импринты, пока есть сожаление, пока есть гнев. Понимаете? Мы говорим, материальные желания – это очень скверно. Потому что из-за них человек снова рождается в материальном мире. Так вот, неприятная новость в том, что гнев испытывать, или сожаление, или стыд за что-то, точно так же способ остаться в материальном мире. Пока мы стыдимся чего-то и не можем об этом стыде говорить, пока мы гневаемся на кого-то или что-то, мы точно так же будем рождаться, пока не живем этот гнев. Не только не пока удовлетворим желание, а пока не живем гнев, пока не живем стыд. Не то, что станем бесстыдными, такой я изжил стыд. Да ладно, завтра я в трусах приду на лекцию. У меня с этой самской нормально. Приду и все в порядке будет. Ну окей, много уже времени, очень извините. Да. Так у нас получилось, как всегда. Алиночка, вы напишите про гнев по поводу моих лекций, чтобы я был спокоен. Поэтому, чтобы... Завтра мы еще поговорим о методах, которые помогают. Это метод письмо, это один из методов, очень эффективный.